Итак, мы разговаривали 3 года назад. Какое, на твой взгляд, самое большое изменение произошло за 3 года? В чем самая большая разница между сейчас и 3 года назад? Я бы сказал, что на самом деле базовая технология, ее экспоненциальный рост, в целом прошел примерно так, как я и ожидал. Ну, в смысле, плюс-минус пару лет. Где-то плюс-минус год-два тут, где-то плюс-минус год-два там. Не уверен, что я бы предсказал конкретное направление в коде. Но если смотреть на экспоненту, то в целом это примерно то, чего я ожидал. С точки зрения моделей, от, скажем, уровня умного старшеклассника к умному студенту. Затем к уровню, где они начинают делать вещи уровня доктора наук и профессиональной работы. И в случае с кодом, даже выходя за эти рамки. Так что рубеж немного неровный. В целом это примерно то, чего я ожидал. Но вот самое неожиданное — это отсутствие общественного понимания того, насколько мы близки к концу этой экспоненты. Для меня это просто поразительно, что есть люди внутри пузыря и вне его, но при этом они продолжают обсуждать одни и те же устаревшие острые политические темы, а вокруг нас мы находимся почти в конце этой экспоненты. Я хочу понять, как сейчас выглядит эта экспонента. Потому что первый вопрос, который я тебе задал, когда мы записывали разговор 3 года назад, был, что происходит с масштабированием? Почему оно работает? И сейчас у меня похожий вопрос, но он кажется более сложным, потому что, по крайней мере, с точки зрения публики, 3 года назад были хорошо известные публичные тренды, где на разных порядках вычислительных мощностей было видно, как улучшается лосс. А сейчас у нас есть масштабирование обучения с подкреплением, и для него нет общедоступного закона масштабирования. Даже не до конца понятно, в чем именно суть. Это должно обучать модель навыкам, обучать метаобучению. В чем сейчас заключается гипотеза масштабирования? На самом деле у меня все та же гипотеза, что была еще в 2017 году. В 2017 году, кажется, я упоминал об этом в прошлый раз, я написал документ под названием «Гипотеза большого облака вычислений». И он не был конкретно про масштабирование языковых моделей. Когда я его писал, GPT-1 только вышел. Так что это была одна из многих вещей. Тогда было развитие робототехники. Люди пытались заниматься рассуждением как отдельной задачей от языковых моделей. Было масштабирование тех подходов обучения с подкреплением, которые применялись, например, в AlphaGo и в Dota в OpenAI. И, как помнят, в StarCraft в DeepMind, AlphaStar. Так что это был более общий документ. И конкретно я сказал следующее. Все эти хитрости, все техники, вся эта идея «нам нужен новый метод, чтобы сделать что-то такое» не имеют большого значения. Есть лишь несколько вещей, которые действительно важны. Кажется, я перечислил 7. Первое — это объем сырой вычислительной мощности. Второе — это количество данных. Третье — это качество и распределение данных. Это должно быть очень широкое, разнообразное распределение данных. Четвертое — это, кажется, сколько времени ты обучаешь модель. Пятое — тебе нужна целевая функция, которая может масштабироваться до бесконечности. Например, функция цели предобучения — это такой случай. Еще один пример. Это RL-функция цели, где у тебя есть цель, и ты выходишь и достигаешь ее. Внутри этого, конечно, есть объективные награды, как, например, в математике и программировании. И есть более субъективные награды, как в RL с человеческой обратной связью, или в более высокоуровневых ее версиях. И 6 и 7 пункты казались вещей вроде нормализации или создания условий. То есть просто обеспечение численной стабильности, чтобы это большое облако вычислений текло ламинарно, а не сталкивалось с проблемами. Итак, это была гипотеза. И это гипотеза, которой я до сих пор придерживаюсь. Думаю, я не видел почти ничего, чтобы ей противоречило. И законы масштабирования предобучения — это один из примеров того, что мы там наблюдаем. И действительно, они продолжают работать. Думаю, сейчас уже и об этом широко сообщалось, мы уверены в предобучении. Предобучение продолжает давать нам приросты. Что изменилось, так это то, что теперь мы видим то же самое и для RL. То есть у нас есть фаза предобучения, а затем поверх нее фаза RL. И с RL все на самом деле так же. Даже другие компании публиковали в своих релизах, например, такие вещи. «Смотрите, мы обучаем модель на математических соревнованиях, AIME или других подобных задач. И насколько хорошо модель справляется. Лог линейно зависит от того, как долго мы ее обучали. И мы тоже это наблюдаем. И это касается не только математических соревнований, а широкого набора задач RL. Так что мы видим то же масштабирование в RL, что и в предобучении. Ты упомянул Ричарда Саттона и The Bitter Lesson, «Горький урок». Я брал у него интервью в прошлом году, и он на самом деле довольно скептически относится к LLM. Если... Я не знаю, совпадает ли это с его точкой зрения, но один из способов перефразировать это возражение звучит примерно так. «Смотри, нечто, обладающее настоящим ядром человеческого обучения, не требовало бы всех этих миллиардов долларов на данные и вычисления, и всех этих специально созданных сред, чтобы научиться пользоваться Excel или PowerPoint. И то, что нам приходится встраивать эти навыки через RL-среды, намекает на то, что нам на самом деле не хватает этого базового человеческого алгоритма обучения. И получается, что мы масштабируем не то. И тогда возникает вопрос, зачем мы вообще это делаем, если мы считаем, что есть что-то, что будет по-человечески обучаться на лету. Да, мне кажется, здесь смешиваются несколько вещей, которые на самом деле стоит рассматривать отдельно. Думаю, здесь есть реальная загадка. Но, возможно, она не так уж важна. Более того, я бы предположил, что, скорее всего, это вообще не имеет значения. Давай на секунду уберем RL, потому что, честно говоря, я думаю, что RL — это ложный след. Говорить, что он в этом плане чем-то отличается от предобучения. Так вот, если посмотреть на масштабирование предобучения, это было очень интересно еще в 2017 году, когда Алекс Радфорд работал над GPT-1. Если посмотреть на модели до GPT-1, они обучались на датасетах, которые не представляли широкого распределения текста. Были довольно стандартные бенчмарки для языкового моделирования. А сам GPT-1 обучался на наборе, который, кажется, включал фанфики. Но это был такой литературный текст, который составляет очень небольшую долю всего текста, который вообще существует. И что мы увидели тогда? А в те времена это было что-то вроде миллиарда слов. То есть маленькие датасеты и довольно узкое распределение. Узкое распределение того, что можно увидеть, что можно встретить в мире. И это плохо обобщалось. Если модель лучше справлялась, скажем, с каким-то корпусом фанфиков, это не означало, что она хорошо перенесет это на другие задачи. У нас были разные метрики, вроде того, насколько хорошо модель предсказывает другие типы текстов, и настоящего обобщения там не было. Оно появилось только тогда, когда начали обучать на всем сразу, на всем интернете, когда информацию наскребали со всего интернета, например, с Common Crawl, или собирая ссылки с Reddit. Именно так мы делали для GPT-2. Только тогда начало появляться обобщение. И мне кажется, мы видим то же самое в RL. Сначала идут очень простые RL-задачи, например, обучение на математических соревнованиях. Потом мы переходим к более широкому обучению, которое включает такие вещи, как код, как задача. А сейчас мы движемся к тому, чтобы охватить множество других задач. И думаю, со временем мы все больше будем получать обобщение. Таким образом, это как бы убирает различие между RL и предобучением. Но мне кажется, здесь в любом случае есть загадка. При предобучении мы используем, триллионы токенов. А люди не видят триллионы слов. То есть здесь есть реальная разница в эффективности по выборке. Действительно происходит что-то иное. Модели начинают с нуля, и им требуется гораздо больше обучения. Но мы также видим, что после обучения, если дать им длинный контекст, единственное, что ограничивает длину контекста, это инференс. Но если дать им, скажем, контекст длиной в миллион, они очень хорошо учатся и адаптируются внутри этого контекста. И я не знаю полного ответа, но думаю, здесь происходит нечто такое. Предобучение — это не совсем процесс обучения человека. Это что-то между обучением человека и эволюцией человека. Это как... мы получаем многие наши априорные знания из эволюции. Наш мозг — это не просто чистый лист. Об этом написаны целые книги. А языковые модели гораздо ближе к чистому листу. Они буквально начинаются с случайных весов, тогда как человеческий мозг уже имеет все эти области. Он связан со всеми этими входами и выходами. И, возможно, нам стоит рассматривать предобучение, и, кстати, РЛ тоже, как нечто, находящееся посередине между человеческой эволюцией и, скажем, обучением на месте. А обучение в контексте у моделей как нечто между долгосрочным и краткосрочным человеческим обучением. То есть есть такая иерархия. Есть эволюция, долгосрочное обучение, краткосрочное обучение. И есть просто реакция человека. И фаза LLM находится где-то на этом спектре, но не обязательно в тех же точках. То есть нет прямого аналога некоторым человеческим режимам обучения. LLM как бы оказываются между этими точками. Появилось понимание? Да, хотя кое-что все еще немного сбивает с толку. Например, если аналогия в том, что это похоже на эволюцию, и поэтому нормально, что это не очень эффективно по выборке, тогда если мы собираемся получить сверхэффективного по выборке агента за счет обучения в контексте, зачем мы вообще занимаемся тем, что... Ну, есть компании, которые делают RL-среды, и похоже, что они обучают модель пользоваться API, Slack и так далее. Мне непонятно, почему на этом такой сильный акцент, если агент, который может учиться на лету, уже появляется или вот-вот появится, или уже появился. Да, я не могу говорить за акценты других, могу только сказать, как мы на это смотрим. Думаю, мы видим это так. Цель не в том, чтобы обучить модель каждому возможному навыку через RL, так же, как мы не делаем этого в предобучении. В предобучении мы не пытаемся показать модели все возможные способы, которыми можно составлять слова. Скорее, модель обучается на большом количестве данных, а затем достигает обобщения в рамках предобучения. Именно это был переход от GPT-1 к GPT-2, который я наблюдал вблизи. Модель достигает такого состояния. У меня были моменты, когда я думал, да, можно просто дать модели список чисел, типа цена дома, площадь дома, и она продолжает паттерн и делает линейную регрессию. Не идеально, но делает, хотя раньше ничего подобного не делала. И поэтому в той мере, в какой мы создаем эти RL-среды, цель очень похожа на то, что делалось 5 или 10 лет назад с предобучением. Мы пытаемся получить большое количество данных не потому, что хотим покрыть конкретный документ или конкретный навык, а потому что хотим добиться обобщения. В целом, думаю, каркас, который ты описываешь, очевидно, имеет смысл. Мы движемся к AGI. И, как мне кажется, сейчас уже почти никто не спорит с тем, что в этом веке мы достигнем AGI. Вопрос в другом. Ты говоришь, что мы подходим к концу экспоненты, а кто-то другой смотрит на это и говорит. Ну да, мы прогрессируем. Мы прогрессируем с 2012-го, и к 35-му у нас будет агент человеческого уровня. Я хочу понять, что именно ты видишь такого, что заставляет тебя думать. Да, очевидно, мы уже видим в этих моделях те же процессы, что и в эволюции, или в обучении человека в течение жизни. И почему ты считаешь, что это на расстоянии года, а не 10 лет? Я бы сказал, что здесь есть как бы два уровня утверждений. Более сильное и более слабое. Начнем со слабого. Когда я впервые увидел масштабирование, примерно в 2019 году, я не был уверен, что это реально. Это было примерно 50 на 50. Мне казалось, что я вижу нечто такое, и моя позиция была в том, что это гораздо более вероятно, чем думают остальные. Это казалось дикой идеей, о которой никто даже не задумывается, но, возможно, шанс, что это правда, 50%. Если говорить о базовой гипотезе, как ты выразился, что в течение 10 лет мы придем к тому, что я называю «страной гениев» в дата-центре, то здесь я уже на уровне примерно 90%. И сложно идти сильно выше 90%, потому что мир слишком непредсказуем. Может быть, вот эта неснижаемая неопределенность — это те самые 5%, где возможны сценарии вроде «не знаю, несколько компаний сталкиваются с внутренними проблемами, ничто не происходит, потом Тайвань подвергается вторжению, и все фабрики уничтожаются ракетами, и знаешь, ну вот». Вот ты уже в сценарий ушел. Да, то есть можно придумать сценарий, где есть, скажем, 5% шанс, что все... Или, скажем, 5% мир, где все откладывается на 10 лет. Это, допустим, 5%. Еще 5%. Это то, что я очень уверен в задачах, которые можно верифицировать. То есть, например, в программировании я почти полностью уверен, за исключением этой неснижаемой неопределенности, что мы будем там через год-два. Нет никаких шансов, что через 10 лет мы не будем способны делать программирование полностью от начала до конца. Единственная небольшая фундаментальная неопределенность, даже на длинных горизонтах, это задачи, которые сложно верифицировать. Например, планирование миссии на Марс. Фундаментальные научные открытия, вроде CRISPR, написание романа, такие задачи трудно проверять. Я почти уверен, что у нас есть надежный путь, чтобы туда прийти. Но если и есть какая-то неопределенность, то она именно там. Так что по горизонту 10 лет я на уровне примерно 90%, что, в общем-то, максимально возможная уверенность. Думаю, было бы странно утверждать, что это не произойдет к 2035 году. В каком-то разумном мире такая позиция была бы вне сомнений. Но сам акцент на верифицируемости для меня звучит как признак того, что ты не до конца веришь в обобщенность этих моделей. Если подумать о людях, мы хорошо справляемся и с задачами, где есть проверяемая награда, и с теми, где ее нет. А ты как будто еще не определился. Нет-нет, именно поэтому я почти уверен. Мы уже видим существенное обобщение от вещей, которые можно верифицировать, тем, которые нельзя. Но создается ощущение, что ты описываешь это как спектр, который будет расходиться. То есть мы будем видеть все больше прогресса. А мне кажется, что люди улучшаются не совсем так. Мир, в котором у нас не получится, или в котором мы туда не придем, это мир, где мы решаем все задачи, которые можно верифицировать. И они во многом обобщаются, но мы как бы не доходим до конца. Мы не заполняем полностью эту часть картины. Это не бинарная вещь. Но мне также кажется, что даже если мы окажемся в мире, где обобщение слабое, и ты говоришь только про верифицируемые домены, не очевидно, что в таком мире можно автоматизировать разработку ПО. Потому что в каком-то смысле ты сам инженер по разработке ПО, но часть твоей работы — это писать длинные памятки о своем видении и разных вещах. Ну, я не думаю, что это часть работы инженера по разработке ПО. Это скорее часть работы компании. Но я согласен, что в работу инженера ПО входит дизайн документов, и подобные вещи, которые, кстати, модели уже делают неплохо. Они уже довольно хорошо пишут комментарии. И снова, я сейчас делаю более слабые утверждения, чем на самом деле считаю, чтобы развести эти вещи. Мы уже почти там в разработке ПО. Мы уже почти там. По какой метрике? Есть одна метрика, сколько строк кода пишется ИИ. Да? Но если посмотреть на другие улучшения продуктивности за всю историю разработки ПО, компиляторы тоже пишут все строки кода. Но есть разница между количеством строк и реальным ростом продуктивности. О, да! И тогда мы почти там. Это про какой рост продуктивности, а не просто про количество строк? Да, я на самом деле с этим согласен. Я делал серию прогнозов по коду и разработке ПО. И думаю, люди их часто неправильно понимали. Давай разложу спектр. Примерно 8-9 месяцев назад я сказал, что ИИ будут писать 90% строк кода в течение 3-6 месяцев. И это произошло, по крайней мере, в некоторых местах. Это произошло в Anthropic, произошло у многих, кто использует наши модели. Но это на самом деле очень слабый критерий. Люди подумали, что я говорю, будто нам не понадобится 90% разработчиков. Но это совершенно разные вещи. Я бы описал спектр так. 90% кода пишет модель, 100% кода пишет модель. И это уже большая разница в продуктивности. Дальше. 90% всех задач инженера по разработке ПО, включая компиляцию, настройку кластеров и окружений, тестирование фич, написание памяток, выполняются моделями. Затем 100% сегодняшних задач инженера выполняются моделями. И даже когда это произойдет, это не значит, что разработчики останутся без работы. Появятся новые, более высокоуровневые задачи, где они будут управлять процессом. И дальше по спектру. Например, снижение спроса на разработчиков на 90%. Что, как я думаю, произойдет. Но это именно спектр. Я писал об этом в подростковом возрасте технологий, где проводил аналогию с сельским хозяйством. Так что я полностью с тобой согласен. Просто это разные бенчмарки, но мы проходим их очень быстро. Похоже, что часть твоей логики — это переход от 90 к 100. Во-первых, это должно произойти быстро. И во-вторых, это якобы приведет к огромному росту продуктивности. Но когда я смотрю даже на гринфилд-проекты, где люди начинают, например, с Cloud Code или чего-то подобного, люди говорят, что запускают много проектов, и я думаю, а видим ли мы в реальном мире какой-то ренессанс софта? Все эти новые функции, которые иначе бы не появились. И, по крайней мере, пока не похоже, что мы это наблюдаем. И это заставляет меня задуматься. Даже если бы мне вообще не приходилось вмешиваться в Cloud Code, есть ощущение, что мир просто сложный, работа сложная. И замкнуть цикл в самодостаточных системах, будь то просто написание софта или что-то еще, насколько большие выгоды это на самом деле дает. И, возможно, это снижает наши оценки страны гениев. Ну, я на самом деле одновременно с тобой согласен. Согласен, что это одна из причин, почему все это не происходит мгновенно. И при этом считаю, что эффект все равно будет очень быстрым. То есть можно представить два полюса. Один — это что ИИ не будет особо прогрессировать. Все будет медленно, и распространение в экономике займет чуть ли не вечность. Экономическая диффузия стала таким модным словом, которым объясняют, почему прогресс ИИ якобы не случился или не имеет значения. А другой полюс — это рекурсивное самоулучшение. Вся эта идея. Просто нарисуйте экспоненту, и после этого у нас через какие-то наносекунды будут сферы Дайсона вокруг Солнца. Я, конечно, сильно утрирую, но есть эти два экстремума. А то, что мы видим с самого начала, по крайней мере, если смотреть внутри Anthropic, это странный рост выручки в 10 раз в год. В 2023-м это было примерно от 0 до 100 миллионов долларов, в 2024-м от 100 миллионов до миллиарда, в 2025-м от миллиарда до примерно 9-10 миллиардов, и затем... И в первый месяц этого года, казалось бы, экспонента должна замедляться, но мы добавили еще несколько миллиардов выручки только в январе. И, очевидно, такая кривая не может продолжаться вечно. ВВП ограничен. Я бы даже предположил, что уже в этом году она немного изогнется. Но это все равно очень быстрая кривая. Действительно очень быстрая. Я бы поставил на то, что она останется довольно быстрой даже в масштабе всей экономики. Думаю, нам стоит рассматривать такой средний мир, где все происходит крайне быстро, но не мгновенно. Где это занимает время из-за экономической диффузии, из-за необходимости замыкать цикл, из-за всей этой возни. Черт, мне нужно провести управление изменениями внутри компании. Я это настроил, но теперь мне нужно изменить права доступа, чтобы это реально заработало. Или у меня есть какой-то старый кусок софта, который проверяет модель перед компиляцией и релизом. Да, модель может это сделать, но мне нужно ей это поручить, и на это уходит время. Так что, думаю, все, что мы видели до сих пор, согласуется с идеей, что есть одна быстрая экспонента — это рост возможностей моделей. И есть другая быстрая экспонента, следующая за ней — это распространение моделей в экономике. Не мгновенно, не медленно, быстрее любой предыдущей технологии, но с определенными ограничениями. И именно это мы видим. Когда я смотрю внутри Anthropic, когда смотрю на наших клиентов, внедрение быстрое, но не бесконечно быстрое. Можно провокационную мысль? Да? Мне кажется, диффузия — это такое оправдание, которое люди используют, когда модель не может что-то сделать. Мол, это проблема внедрения. Но тогда стоит сравнить с людьми. Казалось бы, врожденные преимущества ИИ должны делать проблему внедрения гораздо проще, чем внедрение новых людей. ИИ может прочитать весь твой Slack и весь твой диск за минуты. Они могут делиться всеми знаниями между копиями одной и той же модели. У тебя нет проблемы неблагоприятного отбора при найме ИИ. Потому что ты просто берешь копии уже проверенной модели. Нанимать людей гораздо сложнее. А людей нанимают постоянно. Мы платим людям больше 50 триллионов долларов зарплат, потому что они полезны. Хотя, в принципе, интегрировать ИИ в экономику должно быть намного проще, чем нанимать людей. Так что, мне кажется, диффузия это не совсем объясняет. Нет, я думаю, диффузия — это вполне реальная вещь. И она не обязательно связана только с ограничениями самих моделей. Опять же, есть люди, которые используют диффузию как модное слово, чтобы сказать, что все это не так важно. Я не об этом. Я не говорю, что ИИ будет распространяться с той же скоростью, что и прошлые технологии. Думаю, он будет распространяться гораздо быстрее, но не бесконечно быстро. Приведу пример. Есть, скажем, Claude Code. Его очень легко настроить. Если ты разработчик, ты можешь просто начать им пользоваться. Нет причин, по которым разработчик в крупной корпорации не должен внедрять Claude Code так же быстро, как индивидуальный разработчик или разработчик в стартапе. И мы делаем все возможное, чтобы это продвигать. Мы продаем Claude Code крупным компаниям, большим финансовым, фармацевтическим. Все они внедряют его гораздо быстрее, чем обычно внедряют новые технологии. Но все равно это занимает время. Любая функция или продукт вроде Claude Code или Cowork будет внедряться индивидуальными разработчиками, которые сидят в Twitter, и стартапами на стадии Series A, на месяцы быстрее, чем, скажем, крупной корпорации, которая продает продукты питания. Есть куча факторов. Нужно пройти юридические процедуры, развернуть систему для всех, пройти проверки безопасности и соответствия требованиям. Руководители компаний, которые дальше от ИИ-революции, думают на перспективу, но им нужно сказать: «Окей, имеет смысл потратить 50 миллионов. Вот что это за Claude Code. Вот почему это полезно для компании. Вот почему это повышает продуктивность». Потом они должны объяснить это людям на два уровня ниже и сказать: «У нас 3000 разработчиков. Вот как мы будем это внедрять». И у нас такие разговоры происходят каждый день. Мы делаем все возможное, чтобы выручка Anthropic росла в 20-30 раз в год, а не просто в 10 раз. И при этом многие компании говорят: это настолько продуктивно, что мы готовы срезать углы в стандартных процессах закупок. То есть они двигаются намного быстрее, чем когда мы продавали им просто обычные API, которым многие пользовались. Но Claude Code — более убедительный продукт. Но это не бесконечно убедительный продукт. И я не думаю, что даже AGI или мощный ИИ, или страна гениев в дата-центре будут бесконечно убедительными продуктами. Это будет достаточно сильное предложение, чтобы давать рост в 3, 5 или 10 раз в год, даже на уровне сотен миллиардов долларов, что само по себе невероятно сложно и никогда раньше не происходило в истории, но не бесконечно быстро. Я согласен, что это может дать небольшое замедление. И, возможно, ты этого не утверждаешь, но иногда люди говорят так, будто возможностей уже нет, но из-за диффузии, иначе бы мы уже почти достигли AGI. Я не считаю, что мы уже почти у AGI. Думаю, если бы у тебя была страна гениев в дата-центре, если бы твоя компания не использовала эту страну гениев, если бы у тебя была страна гениев в дата-центре, мы бы это знали. Да, мы бы это знали. Все в этой комнате об этом знали бы. Все в Вашингтоне знали бы. Люди в сельской местности, может, и не знали бы. Но в целом, сейчас этого нет, совершенно очевидно.
Подпишись прямо сейчас на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Я подготовил для тебя топ-3 материала, которые, на мой взгляд, должен знать каждый. Первое. Карта сотни топовых AI-стартапов — это будущее на одной картинке. Второе. Прогноз от инсайдера из OpenAI, который еще до появления ChatGPT предсказал все, что сейчас происходит с нейронками, и вот в этом году он выпустил новый прогноз до 2027 года. И третье, самое мощное, это мой разбор эссе основателя компании Anthropic, который, по сути, второй человек в мире искусственного интеллекта. Он по полочкам разложил, что будет происходить в мире в ближайшие 5 лет, и главное, каким будет универсальный AI, которого все так боятся или ждут. Переходи по ссылке в описании.
Возвращаясь к конкретным прогнозам, потому что из-за множества различных аспектов легко начать говорить мимо друг друга, когда обсуждаешь возможности. Например, когда я брал у тебя интервью 3 года назад, я спросил, чего нам ожидать через 3 года, и думаю, ты оказался прав. Ты сказал, что стоит ожидать системы, с которыми, если поговорить час, трудно отличить их от просто хорошо образованного человека. Думаю, ты был прав. Но на уровне ощущений я все равно не удовлетворен, потому что мое внутреннее ожидание было, что такая система сможет автоматизировать большую часть офисной работы. Поэтому, возможно, продуктивнее говорить о конечных возможностях, которые мы хотим от такой системы. Я могу в целом сказать, где, как мне кажется, мы сейчас находимся. Но давай я задам это как очень конкретный вопрос, чтобы понять, каких именно возможностей нам стоит ожидать в ближайшее время. Допустим, возьмем работу, которую я хорошо понимаю, не потому что она самая важная, а потому что я могу оценить утверждение о ней. Видеомонтажеры. У меня есть монтажеры. И часть их работы — это понимать предпочтения нашей аудитории, понимать мои предпочтения и вкусы, разные компромиссы, и со временем за месяцы накапливать этот контекст. И вот тот уровень навыка, который у них появляется через 6 месяцев работы. Когда стоит ожидать систему ИИ, которая сможет набирать такой навык прямо в процессе работы? Я понимаю, ты говоришь о ситуации, где мы записываем это интервью 3 часа, а потом кто-то приходит и его монтирует. Он такой, ну, не знаю. Дарио почесал голову. Это можно вырезать. Разверни это. Была длинная часть разговора, которая менее интересна людям, а есть другая, более интересная. Значит, давай сделаем такой монтаж. Так вот, я думаю, страна гениев в дата-центре сможет это делать. И делать она это будет так. У нее будет полный контроль над экраном компьютера. Ты сможешь загрузить туда материал, и она сможет использовать компьютер, чтобы заходить в интернет, смотреть все твои прошлые интервью, смотреть, как люди реагируют на них в Твиттер, общаться с тобой, задавать вопросы, общаться с твоей командой, изучать историю правок и на основе этого выполнять задачу. Так что, думаю, это зависит от нескольких вещей. Во-первых, это зависит, и думаю, это один из факторов, который сейчас реально сдерживает внедрение того, чтобы модели достигли уровня, где они действительно мастерски пользуются компьютером. Мы видим рост в бенчмарках, хотя бенчмарки всегда несовершенны. Например, OS World вырос примерно 5% или, кажется, когда мы впервые выпустили вариант компьютерного использования примерно 1.25 года назад, было около 15%, точно не помню, до примерно 65-70%. И, возможно, есть и более сложные метрики. Но, думаю, использование компьютера должно достичь определенного уровня надежности. Я хотел бы уточнить. Я уже много лет пытаюсь делать разные внутренние инструменты на базе LLM для себя. И часто у меня есть задачи, текст на входе, текст на выходе, которые вроде бы изначально подходят для таких моделей, но я все равно нанимаю людей. Потому что если задача, например, определить лучшие фрагменты в этом транскрипте, модель может сделать это на уровне 7 из 10. Но у меня нет постоянного способа взаимодействовать с ней, чтобы она становилась лучше в процессе, как это происходит с человеком. И поэтому отсутствие этой способности все равно мешает мне полностью передать такие задачи ИИ. И это снова возвращает нас к тому, о чем мы говорили раньше. Обучению в процессе работы. Это очень интересный момент. Например, если говорить о кодинговых агентах, я не думаю, что люди считают, что именно отсутствие обучения на месте мешает им выполнять задачи полностью от начала до конца. Они просто становятся все лучше. При этом у нас в Anthropic есть инженеры, которые вообще не пишут код. И если смотреть на продуктивность, возвращаясь к твоему вопросу, есть люди, которые говорят, «Этот GPU, этот чип, раньше я писал его сам. Теперь я просто поручаю это Клод». И это дает колоссальный рост продуктивности. И, честно говоря, когда я смотрю на Клод код, отсутствие знания кодовой базы или ощущение, что модель не проработала в компании год, это не те жалобы, которые я чаще всего слышу. Так что, думаю, мы просто идем немного другим путем. Но тебе не кажется, что в программировании это связано с тем, что существует внешняя обвязка памяти, воплощенная в кодовой базе? Я не знаю, во многих ли других профессиях есть такое. Возможно, программирование быстро прогрессирует именно потому, что у него есть это уникальное преимущество, которого нет у других видов экономической деятельности. Но когда ты так говоришь, ты подразумеваешь, что, прочитав кодовую базу в контекст, Я получаю все, что человеку нужно было изучить на работе. То есть это пример, где, независимо от того, записано это или нет, все необходимое знание ты получаешь из контекстного окна. И то, что мы называем обучением, типа, блин, я только начал эту работу, мне понадобится полгода, чтобы разобраться в кодовой базе. Модель просто делает это внутри контекста. Да, если честно, я сам не до конца понимаю, как об этом думать. Потому что есть люди, которые качественно подтверждают то, о чем ты говоришь. Было исследование Митр, ты наверняка его видел в прошлом году, где опытных разработчиков просили закрывать пул-реквесты в репозиториях, с которыми они уже знакомы. И разработчики сообщали, что чувствуют рост продуктивности. Им казалось, что с этими моделями они работают лучше. Но если посмотреть на фактический результат, на то, сколько кода действительно было влито обратно, получается снижение примерно на 20%. То есть в итоге они стали менее продуктивными. И я пытаюсь совместить это субъективное ощущение пользы с тем, что, во-первых, на макроуровне мы не видим какого-то ренессанса софта. И, во-вторых, в независимых оценках мы не наблюдаем тех приростов продуктивности. Внутри Anthropic это совершенно однозначно. Мы находимся под колоссальным коммерческим давлением. И при этом еще сами усложняем себе жизнь, потому что уделяем огромное внимание безопасности, возможно, больше, чем другие компании. Так что давление, выжить экономически и при этом сохранить ценности, просто невероятное. Мы пытаемся удерживать этот рост выручки в 10 раз в год. У нас нет ни секунды на ерунду. Нет ни секунды на то, чтобы чувствовать себя продуктивными, если мы на самом деле не продуктивны. Эти инструменты реально делают нас гораздо продуктивнее. Как ты думаешь, почему мы переживаем из-за того, что конкуренты тоже их используют? Потому что мы считаем, что опережаем конкурентов. И мы бы не шли на все эти усилия, если бы это тайно снижало нашу продуктивность. Мы видим итоговую продуктивность каждые несколько месяцев в виде запусков новых моделей. Тут невозможно себя обманывать. Модели повышают продуктивность. Во-первых, то, что люди чувствуют себя более продуктивными, как раз и предсказывается такими исследованиями. Но во-вторых, если смотреть на конечный результат, да, вы делаете быстрый прогресс. Но идея ведь была в том, что при рекурсивном самоулучшении ты создаешь более мощный ИИ, он помогает создать следующий еще более мощный и так далее. А то, что я вижу, если смотреть на вас, OpenAI, DeepMind, это что компании просто меняются местами на пьедестале каждые несколько месяцев. Возможно, ты считаешь, что это прекратится, когда вы окончательно победите или что-то в этом духе. Но тогда почему мы не видим, чтобы тот, у кого лучшая модель для кода, получал устойчивое преимущество, если на самом деле прирост продуктивности от этих моделей настолько огромен? Нет, я думаю, все выглядит так. Мое представление. Есть преимущество, которое постепенно растет. Я бы сказал, что сейчас модели для кода дают, ну не знаю, примерно 15, может 20% общего ускорения. Это моя оценка. А полгода назад это было, может, 5%. И это просто не имело значения. 5% — это незаметно. Сейчас это только начинает становиться одним из факторов, которые реально имеют значение. И это будет продолжать ускоряться. Так что полгода назад было несколько компаний примерно на одном уровне, потому что этот фактор не был значимым. Но сейчас он начинает играть все большую роль. И кроме того, есть несколько компаний, которые создают модели для кода. И мы не идеально умеем предотвращать то, чтобы другие компании использовали наши модели внутри себя. Так что, думаю, все, что мы видим, согласуется с такой снежной моделью, где нет резкого скачка. Снова, моя основная идея в том, что все это — мягкий взлет, плавные экспоненты, хотя и довольно крутые. И мы видим, как этот снежный ком набирает скорость. 10%, 20%, 25%, 40%. И по мере роста, да, есть закон Амдала. Нужно устранять все узкие места, мешающие замкнуть цикл. И это одна из главных задач внутри Anthropic. Если сделать шаг назад, мы раньше говорили о том, когда появится обучение на работе. И кажется, твоя мысль про код в том, что на самом деле оно не нужно. То есть можно получить огромный рост продуктивности, возможно, триллионы долларов выручки для ИИ-компаний, без этой базовой человеческой способности. Ты, возможно, так не считаешь, уточни. Но без этой способности учиться в процессе работы. Ну, я смотрю на это так. В большинстве сфер экономики люди говорят, мы наняли человека, первые месяцы он был не очень полезен. Потом со временем он набрал контекст, понимание. Это сложно точно сформулировать. Но он точно чему-то научился. И теперь он невероятно ценен для нас. И если ИИ не разовьет эту способность учиться на лету, я немного скептически отношусь к тому, что мы увидим действительно большие изменения в мире. Думаю, тут есть две вещи. Во-первых, текущее состояние технологий. Как я уже говорил, у нас есть две стадии — предобучение и RL, где мы просто заливаем в модель огромное количество данных и задач, после чего она обобщает. Это похоже на обучение, но это обучение на гораздо большем объеме данных и не в рамках одной человеческой или модельной жизни. Так что, опять же, это где-то между эволюцией и человеческим обучением. Но как только эти навыки усвоены, они остаются. И так же, как с предобучением, модели просто знают больше. Если я беру предобученную модель, она знает больше об истории самураев в Японии, чем я. Она знает больше о бейсболе, чем я. Она знает больше о низкочастотных фильтрах и электронике. Во всех этих областях ее знания намного шире моих. Так что я думаю, даже этого уже может быть достаточно, чтобы модели стали в каком-то смысле лучше во всем. И затем у нас есть, опять же, просто за счет масштабирования текущего подхода, обучение в контексте, которое я бы описал как нечто вроде обучения человека на работе, но немного слабее и более краткосрочное. Если дать модели много примеров, она действительно начинает понимать. В контексте происходит настоящее обучение. И миллион токенов — это много. Это может соответствовать дням человеческого обучения. Если представить, сколько времени мне потребуется, чтобы прочитать миллион слов, это дни или даже недели. Так что у нас есть эти два механизма. И я думаю, что в рамках текущей парадигмы этого может быть достаточно, чтобы получить страну гениев в дата-центре. Я не уверен на 100%, но думаю, что это даст значительную часть результата. Возможно, останутся пробелы. Но как есть сейчас, я считаю, что этого уже достаточно, чтобы генерировать триллионы долларов выручки. Это первый момент. Второй — это идея непрерывного обучения, когда одна и та же модель учится в процессе работы. Думаю, мы тоже над этим работаем. И есть высокая вероятность, что в течение следующего года-двух мы это решим. Опять же, думаю, что большую часть результата можно получить и без этого. Триллионы долларов в год. Все последствия для национальной безопасности и безопасности в целом, о которых я писал в подростковом возрасте технологий, все это может произойти и без этого. Но при этом я думаю, что мы, и, вероятно, другие, работаем над этим. И есть хороший шанс, что мы достигнем этого в ближайшие год-два. Есть много идей, не буду вдаваться в детали, но одна из них — просто увеличить контекст. Ничто не мешает увеличивать длину контекста. Нужно лишь обучать модели на большем контексте и уметь обслуживать это на этапе инференса. И то, и другое — это инженерные задачи, над которыми мы работаем, и, думаю, другие тоже. Да, по поводу увеличения контекста. Кажется, был период с 20 по 23 год, когда от GPT-3 к GPT-4 Turbo произошел скачок примерно с 2000 токенов до 128 тысяч. Но за последние два года мы находимся примерно в том же диапазоне. И когда контекст становится значительно длиннее, люди замечают качественное ухудшение способности модели учитывать весь этот контекст. Поэтому мне интересно, что вы видите внутри, что заставляет думать. Да, 10 миллионов токенов, 100 миллионов, чтобы достичь уровня 6 месяцев человеческого обучения, миллиарды токенов. Это не исследовательская проблема, это инженерная проблема и проблема инференса. Если ты хочешь обслуживать длинный контекст, тебе нужно хранить весь KV-кэш, нужно... Это сложно держать всю эту память в GPU, управлять ею. Я уже даже не знаю всех деталей, это уровень, за которым я уже не слежу. Хотя во времена GPT-3 я еще понимал. Вот веса, вот активации, которые нужно хранить. Сейчас все поменялось, потому что у нас есть модели типа MOE и все такое. А что касается деградации, о которой ты говоришь, если не вдаваться в детали, тут важно различать две вещи. Длину контекста, на которой модель обучалась, и длину контекста, на которой ее используют. Если ты обучаешь на коротком контексте, а потом пытаешься использовать длинный, то, возможно, получаешь такие деградации. Это все равно лучше, чем ничего, и, возможно, имеет смысл давать это пользователю. Но возникают проблемы, и, возможно, обучать на длинном контексте просто сложнее. Много нюансов. Я хочу одновременно задать вопрос про такие, возможно, кроличьи норы. Если нужно обучать на более длинном контексте, не означает ли это, что при том же объеме вычислений ты сможешь прогнать меньше примеров? Но, возможно, не стоит сейчас углубляться в это. Я хочу получить ответ на более общий вопрос. Если я не чувствую, что предпочитаю редактора человека, который работает со мной 6 месяцев, перед ИИ, который работает со мной 6 месяцев, в каком году, по твоему прогнозу, это станет реальностью? Ну, знаешь, моя оценка такая. Есть много задач, которые, по сути, решаются, когда у тебя есть страна гения в дата-центре. И моя картина здесь такая. Если заставить меня предположить, то это где-то 1-2 года. Может быть, 1-3. Очень сложно точно сказать. У меня есть сильная уверенность, 95-99%, что все это произойдет в течение 10 лет. Это сверхнадежная ставка. А еще есть ощущение скорее на уровне 50 на 50, что это будет ближе к 1-2, может быть, 1-3 годам. То есть 1-3 года. Страна гениев, и при этом чуть менее экономически ценная задача — монтаж видео. На самом деле это выглядит довольно экономически ценно, поверь. Просто таких кейсов много. То есть ты прогнозируешь, что в течение 1-3 лет. И в целом Anthropic прогнозирует, что к концу 26-го, началу 27-го у нас будут системы ИИ, которые, цитирую, «обладают способностью работать с интерфейсами, доступными людям в цифровой работе сегодня, интеллектуальными способностями на уровне или выше лауреатов Нобелевской премии и возможностью взаимодействовать с физическим миром». И при этом 2 месяца назад ты давал интервью Dealbook, где подчеркивал более ответственное масштабирование вычислений вашей компании по сравнению с конкурентами. И я пытаюсь совместить эти две позиции. Если ты действительно веришь, что у нас будет страна гениев, то ты хочешь максимально большой дата-центр, какой только можно. Нет причин замедляться. Потенциальный рынок системы уровня Нобелевского лауреата, которая может делать все, что он может. И я пытаюсь понять, как сочетается эта осторожность, которая выглядит разумной при более умеренных сроках, с твоими заявленными взглядами на прогресс ИИ. Да, на самом деле все это складывается в единую картину. И мы возвращаемся к идее быстрого, но не мгновенного распространения. Допустим, технологии развиваются с такой скоростью, вот настолько быстро. Опять же, у меня очень высокая уверенность, что мы достигнем этого в течение нескольких лет. Есть ощущение, что это произойдет уже через год-два. То есть небольшая неопределенность с технической стороны, но в целом довольно высокая уверенность, что мы не сильно ошибемся по срокам. А вот в чем я менее уверен, это в экономическом распространении. Я действительно считаю, что мы можем получить модели уровня страны гения в дата-центре через 1-2 года. Вопрос в том, через сколько лет после этого начнут приходить триллионы выручки. Я не думаю, что это гарантированно произойдет мгновенно. Это может занять год, может занять 2. Я даже могу допустить до 5 лет, хотя я в этом сомневаюсь. И у нас есть эта неопределенность. Даже если технологии будут развиваться так быстро, как я ожидаю, мы не знаем точно, как быстро это превратится в выручку. Мы знаем, что это произойдет, но с учетом того, как строятся дата-центры, если ты ошибаешься на 2 лет, это может быть разрушительно. Это как я писал в «Машины любящей благодати», что мы можем получить этот мощный ИИ, эту страну гения в дата-центре. Описание, которое ты привел, как раз оттуда. Я говорил, это будет в 26-м, может быть, в 27-м. Это моя интуиция. Я не удивлюсь, если ошибусь на 1-2. Но в целом так я это вижу. Допустим, это происходит. Это стартовый выстрел. Сколько времени займет вылечить все болезни? Это один из способов создать огромную экономическую ценность. Если вылечить все болезни, возникает вопрос, какая часть достанется фармкомпаниям, какая ИИ-компаниям? Но при этом возникает колоссальный потребительский выигрыш, потому что если обеспечить доступ всем, а для меня это очень важно, мы избавляемся от всех этих болезней. Сколько времени это займет? Нужно сделать биологическое открытие, произвести новый препарат, пройти регуляторные процедуры. Мы видели это на примере вакцины COVID. Мы смогли распространить вакцину, но это заняло 1.5 года. Мой вопрос. Сколько времени займет доставить лекарства от всего, которое ИИ гений теоретически может изобрести? С момента, когда такой ИИ появляется в лаборатории, до момента, когда болезни реально излечены повсеместно. У нас есть вакцина от полиомиелита уже 50 лет, и мы до сих пор пытаемся искоренить его в самых удаленных уголках Африки. Фонд Гейтса делает все возможное. Другие тоже стараются. Но это сложно. Опять же, я не думаю, что все экономическое распространение будет таким же сложным. Это скорее крайний случай. Но здесь есть реальная дилемма. И мой вывод такой. Это будет быстрее, чем все, что мы когда-либо видели, но все равно не мгновенно. И когда мы возвращаемся к покупке дата-центров, я смотрю на такую кривую. У нас был рост 10x в год, каждый год. В начале этого года у нас примерно 10 миллиардов долларов годовой выручки. Нам нужно решить, сколько вычислительных мощностей покупать. А на строительство и резервирование дата-центров уходит год-два. То есть, по сути, я должен сейчас решать, сколько вычислений мне нужно в 2027 году. Я могу предположить, что выручка продолжит расти в 10 раз ежегодно. Тогда это будет 100 миллиардов долларов к концу 26-го и триллион к концу 27-го. И я мог бы закупить мощности на триллион долларов. На самом деле это было бы около 5 триллионов долларов вычислений, потому что это триллион в год на протяжении 5 лет. Я мог бы купить такие мощности, начиная с конца 27-го. Но если моя выручка окажется не триллион, а хотя бы 800 миллиардов, не существует никакой силы в мире, никакого хеджа, который спас бы меня от банкротства при таких закупках. Поэтому даже если часть меня думает, что рост может продолжаться на уровне 10x, я просто не могу позволить себе купить вычисления на триллион долларов в год к 2027 году. Если я ошибусь всего на год в этом темпе роста, или если рост окажется не 10x в год, а 5x, я обанкрочусь. Поэтому в итоге ты оказываешься в мире, где рассчитываешь на сотни миллиардов, а не на триллионы. Принимаешь риск, что спрос окажется настолько высоким, что ты не сможешь его обслужить. И одновременно принимаешь риск, что ты ошибся, и все будет развиваться медленнее. И когда я говорил об ответственном поведении, я имел в виду не абсолютные суммы. Да, возможно, мы тратим немного меньше, чем некоторые другие игроки. Но дело не в этом. А продумали ли мы это? Или мы просто говорим, давайте потратим 100 миллиардов тут, 100 миллиардов там? У меня складывается впечатление, что некоторые другие компании даже не сделали нормальную таблицу расчетов, не до конца понимают риски, которые берут на себя. Они просто делают что-то, потому что это звучит круто. А мы все тщательно просчитали. Мы корпоративный бизнес, значит, можем больше опираться на выручку. Она менее волатильна, чем в потребительском сегменте. У нас выше маржа, а это буфер между тем, чтобы купить слишком много или слишком мало. И поэтому мы выбрали такой объем, который позволяет нам захватить довольно сильные позитивные сценарии. Он не покрывает полностью вариант с ростом 10x в год, но при этом все должно пойти довольно плохо, чтобы у нас возникли финансовые проблемы. Так что мы все хорошо обдумали и нашли баланс. Вот что я имею в виду, когда говорю об ответственности. Окей, похоже, у нас, возможно, просто разные определения страны гениев в дата-центре. Потому что, когда я думаю о реальной стране человеческих гениев в дата-центре, я бы с радостью купил вычисление на 5 триллионов долларов, чтобы ее запустить. Допустим, JP Morgan или Moderna не захотят их использовать. У меня страна гениев, они создадут свои компании. И если они не могут создать компанию из-за узкого места вроде клинических испытаний, большинство клинических испытаний проваливаются, потому что препарат просто не работает. И я ровно об этом и писал в «Машинах любящей благодати». Я говорил, что клинические испытания будут проходить намного быстрее, чем сейчас, но не мгновенно. Допустим, клинические испытания занимают год, и после этого ты начинаешь получать выручку и делать новые препараты. Окей, у тебя страна гениев, ты ИИ-лаборатория, где нужно еще больше ИИ-исследователей. Ты сам говоришь, что есть эффект самоподкрепления, когда умные люди работают над ИИ. Значит, ты можешь просто направить этот дата-центр на развитие самого ИИ. А есть ли принципиально большая отдача от того, чтобы тратить триллион долларов в год на вычисления по сравнению с 300 миллиардами в год? Если твой конкурент тратит триллион, да. Ну, есть прирост. Но опять же, есть риск, что они обанкротятся раньше. Если ты ошибся всего на год, ты уничтожаешь себя. Вот в чем баланс. Мы покупаем много, очень много. Мы на уровне крупнейших игроков. Но если ты спрашиваешь, почему мы не подписали контракты на 10 триллионов долларов вычислений, начиная с середины 27 года, во-первых, в мире просто нет таких мощностей. А во-вторых, что если страна гениев появится не в середине 27-го, а в середине 28-го? Ты обанкротишься. То есть твой прогноз — 1-3 года. Получается, к 2029-му, максимум к 30-му, у тебя уже должно быть вычислений на 10 триллионов долларов. Даже если брать самый длинный из твоих сценариев, объем вычислений, которые вы сейчас наращиваете, как будто не соответствует этому. А почему ты так думаешь? Ну, как ты сам сказал, если смотреть на человеческий труд, это порядка 50 триллионов в год. Если смотреть не на антропик, а на индустрию, в целом. Объем вычислений, который индустрия строит в этом году, это, наверное, низкие десятки гигаватт, скажем, 10-15. В следующем году это увеличится примерно в 3 раза, до 30-40 гигаватт. В 28-м может быть 100. В 29-м порядка 300 гигаватт. И каждый гигаватт стоит примерно... Я сейчас считаю в голове, но каждый гигаватт примерно 10-15 миллиардов долларов в год. Если все это сложить, получается примерно то, о чем ты говоришь. К 2028-29 это уже несколько триллионов в год. То есть получается ровно то, что ты описываешь. Именно это и происходит. Это по индустрии в целом. Да, по индустрии. Допустим, вычисления Anthropic растут в 3 раза в год. И к 2027-28 у вас, скажем, 10 гигаватт. Умножаем на 10 миллиардов. Получается примерно 100 миллиардов в год. Но ты говоришь, что общий рынок... Я не хочу называть точные цифры по Anthropic, но эти оценки слишком маленькие. Они слишком маленькие. Интересно. Ты говорил инвесторам, что планируешь выйти на прибыльность к 2028 году. И это как раз момент, когда мы, возможно, получим страну гения в дата-центре, которая начнет ускорять прогресс в медицине, здоровье и других технологиях. Разве это не тот момент, когда нужно максимально реинвестировать в бизнес и строить еще более крупные страны, чтобы они делали еще больше открытий? Да, прибыльность в этой сфере довольно странная вещь. Я не думаю, что здесь прибыль на самом деле является показателем того, тратим ли мы деньги или инвестируем в бизнес. Давай просто рассмотрим модель. На самом деле я считаю, что прибыль возникает тогда, когда ты недооценил спрос, который получишь, а убытки, когда ты переоценил спрос, потому что дата-центры ты закупаешь заранее. Представь это так. В идеале, И опять же, это упрощенная модель. Цифры не точные, я просто объясняю на примере. Допустим, половина твоих вычислительных мощностей идет на обучение, а половина — на инференс. И у инференса есть валовая маржа больше 50%. Это значит, что если бы ты находился в устойчивом состоянии, если бы ты построил дата-центр и точно знал спрос, который получишь, у тебя была бы определенная выручка. Допустим, ты тратишь 100 миллиардов долларов в год на вычисления. Из них 50 миллиардов идут на инференс и приносят 150 миллиардов выручки, а остальные 50 идут на обучение. В итоге ты прибыльный. Зарабатываешь около 50 миллиардов прибыли. Это и есть экономика индустрии сегодня. Ну, точнее, не сегодня, а та, к которой мы придем через год или два. Единственное, что может это нарушить, это если спрос окажется меньше 50 миллиардов. Тогда больше 50% твоего дата-центра уходит на исследования, и ты не прибыльный. Ты обучаешь более сильные модели, но при этом у тебя убытки. Если же спрос оказывается выше, чем ты ожидал, тогда ресурсы на исследования сокращаются. Но ты можешь больше использовать инференс и становишься более прибыльным. Возможно, я объясняю не идеально, но смысл в том, что ты сначала определяешь объем вычислительных мощностей, а затем у тебя есть желаемое соотношение между инференсом и обучением. Но в итоге оно определяется спросом, а не тобой. Но из того, что ты говоришь, получается, что причина, по которой ты прогнозируешь прибыль, в том, что вы систематически недооцениваете спрос и недоинвестируете в вычисления. Нет, я говорю, что это трудно предсказать. Все эти разговоры про 28-й год и сроки — это наша попытка как можно лучше объяснить ситуацию инвесторам. На самом деле здесь огромная неопределенность. Мы можем стать прибыльными уже в 26-м, если выручка будет расти достаточно быстро. А если мы переоценим или недооценим следующий год, показатели могут сильно колебаться. То, что я пытаюсь донести, у тебя есть модель в голове, где бизнес сначала инвестирует, достигает масштаба и затем становится прибыльным. В какой-то один момент происходит перелом. Я не думаю, что экономика этой индустрии работает так. Понял, то есть, если я правильно понимаю, ты говоришь, что из-за разницы между тем, сколько вычислительных мощностей вы должны были купить, и сколько купили на самом деле, вы как бы вынуждены становитесь прибыльными. Но это не значит, что вы останетесь прибыльными. Вы будете реинвестировать деньги, потому что ИИ сильно продвинулся, и вам нужен более крупный кластер гениев. И тогда выручка высокая, но и убытки высоки. Если бы мы каждый год точно предсказывали спрос, мы были бы прибыльными каждый год. Потому что если ты тратишь примерно 50% вычислений на исследования и 50% на инференс, плюс у инференса валовая маржа выше 50%, и ты правильно предсказываешь спрос, это приводит к прибыли. Это и есть прибыльная бизнес-модель, которая, по сути, уже существует. Но она скрыта из-за того, что мы вынуждены строить инфраструктуру заранее, и можем ошибаться в прогнозах. Полагаю, ты рассматриваешь эти 50% как некую заданную константу. Тогда как на самом деле? Если прогресс и быстрый, его можно ускорить за счет увеличения масштабов, тебе стоит просто тратить больше 50% и не получать прибыль. Вот что я скажу. Возможно, ты и захочешь масштабировать сильнее. Но помни про логарифмическую отдачу от масштаба. Если 70% дадут тебе лишь немного более мощную модель, скажем, всего в 1,4 раза лучше, то эти дополнительные 20 миллиардов долларов приносят гораздо меньшую отдачу на каждый доллар из-за лог-линейной зависимости. И может оказаться, что лучше вложить эти 20 миллиардов, например, в обслуживание инференса или в найм инженеров, которые будут работать эффективнее. Поэтому я и сказал, 50% — это не точная цель. Не обязательно будет ровно столько. Это будет меняться со временем. Я лишь говорю, что при лог-линейной отдаче ты тратишь значимую долю бизнеса, не 5% и не 95%. А дальше начинается убывающая отдача из-за логарифмической шкалы. Понимаю, странно, что я как будто убеждаю Дарио верить в прогресс ИИ. Но получается, ты не инвестируешь больше в исследования из-за убывающей отдачи, зато инвестируешь в другие вещи, о которых говорил. И опять же, мы говорим об убывающей отдаче уже после того, как ты тратишь 50 миллиардов в год. Да, это, наверное, аргумент, который ты сам бы привел. Убывающая отдача от гения все равно может быть очень высокой. И в более широком смысле. Что такое прибыль в рыночной экономике? Это, по сути, означает, что другие компании могут сделать с этими деньгами больше, чем ты. Давай пока оставим Anthropic в стороне. Я просто объясняю общую модель, поэтому и использую такие упрощенные цифры. Давай выведем равновесие в индустрии. Почему, например, все не тратят 100% своих вычислительных мощностей на обучение? И вообще не обслуживают клиентов? Потому что если у них не будет выручки, они не смогут привлекать деньги. Они не смогут заключать сделки на вычисления. Они не смогут покупать больше вычислительных мощностей в следующем году. Поэтому возникает равновесие, при котором ни одна компания не тратит 100% на обучение и, очевидно, не тратит 100% на инференс. Понятно, почему нельзя просто обслуживать текущие модели и никогда не обучать новые. Тогда у тебя не будет спроса, потому что ты отстанешь. Значит, есть некое равновесие. Это не 10% и не 90%. Допустим, в упрощенной модели это 50%. Вот к чему я веду. Я думаю, мы окажемся в ситуации, где эта доля затрат на обучение будет меньше, чем валовая маржа, которую ты получаешь с вычислений. А значит, базовая экономика прибыльная. Проблема в том, что у тебя есть адская задача — предсказать спрос, когда ты покупаешь вычисления на следующий год. Ты можешь недооценить спрос и стать очень прибыльным, но у тебя не будет мощностей для исследований. Или можешь переоценить. И у тебя будет сколько угодно мощностей для исследований. Понятно ли это как динамическая модель индустрии? Если отойти назад, я не утверждаю, что страна гениев появится через 2 года, и поэтому нужно закупать такие объемы вычислений. Скорее к выводам, к которым ты приходишь. Я сам прихожу, потому что кажется, что страна гениев — это сложно, и до нее еще далеко. И если смотреть шире, мне кажется, что твоя картина мира совместима с позицией, что мы примерно в 10 годах от мира, где создается триллионы долларов ценности. Это просто не моя точка зрения. Не моя. Я сделаю еще один прогноз. Мне сложно представить, что до 2030 года не появятся триллионы долларов выручки. Я могу представить правдоподобный сценарий. Это займет, скажем, 3 года. То есть к концу, в 2028 году, мы получаем настоящую страну гениев в дата-центре. И выручка к этому моменту выходит на уровень, скажем, низких сотен миллиардов к 2028 году. А затем эта страна гениев ускоряет рост до триллионов, и мы оказываемся на более медленном варианте диффузии. Тогда потребуется еще 2 года, чтобы дойти до триллионов. Это сценарий, в котором мы приходим к этому только к 2030-му. Но я подозреваю, что сочетание технологической экспоненты и экспоненты диффузии приведет нас к этому раньше. То есть ты описал модель, в которой Anthropic становится прибыльной, потому что, по сути, мы живем в мире, ограниченном вычислительными ресурсами, и со временем просто продолжаем наращивать вычислительные мощности. Нет, я думаю, прибыль возникает иначе. Давай абстрагируемся от конкретной компании и посмотрим на индустрию в целом, как в учебнике по экономике. Есть небольшое число компаний. Каждая может инвестировать определенную долю в R&D. У них есть предельная стоимость обслуживания. А маржа на этом, валовая прибыль, очень высокая, потому что инференс эффективен. Есть конкуренция, но модели также дифференцированы. Компании конкурируют, увеличивая бюджеты на исследования. Но поскольку игроков немного, возникает равновесие. Как это называется? Кажется, равновесие Курно для небольшого числа фирм. Суть в том, что рынок не приходит к идеальной конкуренции с нулевой маржой. Если в экономике 3 компании, и все они действуют рационально и независимо, это не приводит к нулевой прибыли. Помоги мне это понять, потому что сейчас у нас действительно есть 3 ведущие компании, и они не зарабатывают. Что меняется? Да. Сейчас валовая маржа уже положительная. Но происходит сочетание 2 факторов. Во-первых, мы все еще находимся в фазе экспоненциального роста вычислений. Что это значит? Допустим, модель, обученная в прошлом году, стоила $1 миллиард. В этом году она принесла 4 миллиарда выручки и стоила $1 миллиард в инференсе. То есть, условно, 75% валовой маржи и 25% затрат. Такая модель приносит $2 миллиарда прибыли. Но одновременно мы тратим $10 миллиардов на обучение следующей модели, потому что масштаб растет экспоненциально. В итоге компания в целом убыточна. Каждая модель прибыльна, но компания нет. Равновесие, о котором я говорю, это ситуация, когда у нас уже есть страна-гения в дата-центре. И масштаб обучения выравнивается. Возможно, он все еще растет. Мы все еще пытаемся предсказать спрос, но рост становится более стабильным. Я запутался в паре моментов. Давай начнем с текущей ситуации. Сейчас ты прав. Как ты говорил ранее, если рассматривать каждую отдельную модель как отдельную компанию, она прибыльна. Но, конечно, большая часть производственной функции передовой лаборатории — это обучение следующей модели, верно? Если бы вы этого не делали, вы бы зарабатывали пару месяцев, верно? А потом у вас не было бы маржи, потому что у вас не было бы лучшей модели. Но в какой-то момент это достигает максимального масштаба, которого может достичь. И тогда в равновесии у нас есть алгоритмические улучшения, но мы тратим примерно столько же на обучение следующей модели, сколько потратили на текущую. То есть это равновесие предполагает, в какой-то момент в экономике просто заканчиваются деньги. Фиксированный объем труда. Но экономика же будет расти, это один из твоих прогнозов. Да, да, дата-центры в космосе. Но есть еще один пример того, о чем я говорил. Экономика будет расти гораздо быстрее с ИИ, чем когда-либо раньше. Но это не значит, что, как сейчас, вычисления растут в 3 раза в год, экономика не будет расти на 300% в год. Как я писал в «Машинах любящей благодати», я думаю, мы можем увидеть рост на 10-20% в год, но не 300. Так что в итоге, если вычисления станут основной частью того, что производит экономика, они будут ограничены этим ростом. Окей, тогда предположим модель, где вычислительные мощности ограничены. Мир, в котором передовые лаборатории зарабатывают деньги, это мир, где они продолжают быстро прогрессировать, потому что ваша маржа в конечном счете ограничена тем, насколько хороша альтернатива. То есть вы зарабатываете деньги, потому что у вас есть передовая модель. Если бы ее не было, вы бы не зарабатывали. И получается, что эта модель требует, чтобы никогда не было стационарного состояния, чтобы вы постоянно продолжали делать алгоритмический прогресс. Я не думаю, что это так. Честно, ощущение, что мы сейчас как будто на лекции по экономике. Знаешь цитату Тайлера Коуэна? «Мы никогда не перестаем говорить об экономике». Мы никогда не перестаем говорить об экономике. Но есть сценарии, в которых я не думаю, что эта индустрия станет монополией. Мои юристы не любят, когда я говорю слово «монополия», но я не думаю, что здесь будет монополия. Однако бывают индустрии, где есть небольшое число игроков, не один, а несколько. Обычно монополии, как у Facebook или Meta, я все равно называю их Facebook, возникают из-за сетевых эффектов, а индустрии с небольшим числом игроков возникают из-за очень высоких барьеров входа. Облака — хороший пример. Там есть 3, максимум 4 игрока. Я думаю, с ИИ будет так же. 3, может быть 4. Причина в том, что это очень дорого. Требует огромной экспертизы и капитала, чтобы управлять такой компанией. Нужно вложить огромные деньги и, помимо этого, обладать массой компетенций, чтобы все это работало. И если ты приходишь к кому-то и говоришь, «Я хочу разрушить эту индустрию, вот $100 миллиардов», ты не только ставишь эти деньги, но еще и делаешь ставку на то, что сможешь повторить все, что другие компании годами выстраивали. И в итоге твой вход на рынок просто снижает прибыльность для всех игроков. В экономике постоянно существуют такие равновесия, где есть несколько игроков. Прибыль не астрономическая, маржи не астрономические. Но они и не нулевые. Я думаю, это то, что мы видим в облаках. Облака довольно слабо дифференцированы. Модели же более дифференцированы, чем облака. Все понимают, что Claude хорош в одном, GPT в другом, Gemini в третьем. И это не просто Claude хорош в коде, GPT в математике и рассуждении. Все гораздо тоньше. Модели хороши в разных типах кода, у них разный стиль. Я думаю, эти различия на самом деле довольно существенные. И поэтому я ожидаю большей дифференциации, чем в облаках. Но есть один контраргумент. Этот контраргумент в том, что если сам процесс создания моделей станет автоматизированным, если ИИ-модели смогут сами это делать, тогда это может распространиться на всю экономику. Но это не аргумент в пользу того, что сами модели станут товаром. Это скорее аргумент в пользу того, что вся экономика одновременно станет товарной. Я не до конца понимаю, что происходит в мире, где каждый может делать все, строить что угодно, и нет вообще никаких конкурентных преимуществ. Возможно, мы хотим такой мир. Может быть, это и есть конечное состояние. Когда ИИ может делать все, если мы решим все проблемы безопасности, это может стать механизмом, который просто выравнивает экономику. Но это уже стадия далеко после страны гениев в дата-центре. Возможно, более точная формулировка этого аргумента такая. Во-первых, исследования в ИИ сильно зависят от чистой интеллектуальной мощности, которая будет в изобилии в мире с AGI. И во-вторых, если посмотреть на сегодняшний мир, очень мало технологий распространяются так же быстро, как алгоритмический прогресс в ИИ. И это намекает на то, что сама эта индустрия структурно склонна к быстрому распространению. Я думаю, что программирование развивается быстро, но исследования в ИИ — это более широкая область, чем просто кодинг. И в ней есть части, которые не развиваются так быстро. Но я согласен, как только мы ускорим кодинг и развитие самих моделей, это ускорит способность ИИ делать все остальное. Сейчас кодинг развивается быстро. Но когда модели начнут создавать следующие модели и все остальное, вся экономика начнет двигаться в этом же темпе. Но меня беспокоит географический фактор. Немного беспокоит, что близость к ИИ, просто то, насколько ты вовлечен в эту среду, может стать важным различием. Когда я говорил о росте в 10-20%, у меня есть опасение, что в Силиконовой долине рост может быть 50%, а в других частях мира почти не изменится. И это был бы довольно проблемный мир. Поэтому я много думаю о том, как этого избежать. Как ты думаешь, когда у нас появится страна гениев в дата-центре, решится ли быстро проблема робототехники? Потому что сейчас большая проблема в том, что человек может управлять существующим оборудованием, а ИИ нет. По крайней мере, неэффективно. И если у нас появится способность учиться как человек, решит ли это робототехнику почти сразу? Я не думаю, что это зависит именно от обучения как у человека. Это может произойти разными способами. Например, можно обучить модель на множестве видеоигр, которые, по сути, являются симуляцией управления роботами, или на множестве симулированных робототехнических сред. Или просто научить их управлять компьютерными интерфейсами, и они научатся обобщать. Это произойдет, но не обязательно через человеческое обучение. Может быть так. Модель берет в руки робота, не знает, как им пользоваться, и учится. Это возможно, если мы решим проблему непрерывного обучения. Но также это может произойти через обобщение после обучения на большом количестве сред. Или через обучение в рамках контекста. Не так важно, каким именно способом. Но я думаю, что как только модели по какой-то причине получат эти навыки, робототехника будет революционизирована. И в плане дизайна роботов модели будут делать это лучше людей, и в плане управления ими. Мы станем лучше и в создании физического железа, и в управлении им. Значит ли это, что робототехника тоже будет приносить триллионы долларов? Я думаю, да. Но там будет та же динамика. Очень быстрое, но не мгновенное распространение. Будет ли робототехника революционизирована? Да. Просто добавь еще 1-2 года сверху. Примерно так я это вижу.
Есть общее скептическое отношение к сверхбыстрому прогрессу. Моя мысль такая. Звучит так, будто вы решите проблему непрерывного обучения в течение пары лет. Но ведь пару лет назад никто особо не говорил об этом. А потом стало понятно. Вот почему модели не так полезны, как могли бы быть, несмотря на то, что они уже проходят тест Тьюринга и разбираются во многих областях. Мы находим одну проблему, решаем ее, и вдруг оказывается, что есть еще одна способность человеческого интеллекта, на которой держится человеческий труд и которой у моделей нет. Почему не думать, что таких скрытых факторов будет еще много? Почему считать, что мы уже нашли все ключевые компоненты человеческого интеллекта? Чтобы прояснить, я вообще не уверен, что непрерывное обучение — это барьер. Как я уже говорил, мы можем прийти к нужному результату через обобщение в предобучении ИРЛ. Возможно, такой проблемы вообще не существует как отдельного ограничения. В истории машинного обучения часто бывало, что люди считали что-то серьезным барьером, а потом это просто растворялось с ростом вычислений. Говорили, как модели будут отслеживать существительные и глаголы. Они понимают синтаксис, но не семантику. Это всего лишь статистические корреляции. Они могут понять абзац, но не слово. Они не умеют рассуждать. А потом внезапно оказывается, что они отлично пишут код и решают математические задачи. Так что есть сильный прецедент. Вещи, которые казались фундаментальными ограничениями, исчезают. Некоторые ограничения реальны. Например, потребность в данных — это реально. Возможно, непрерывное обучение тоже реально. Но давай заземлимся на примере кода. Я думаю, что через год-два мы можем дойти до точки, где модели смогут разрабатывать ПО полностью end-to-end. Это целая область человеческой деятельности, о которой мы просто скажем. Теперь модели могут это делать. Когда ты говоришь end-to-end, ты имеешь в виду постановку технического направления, понимание контекста задачи? Да, все это. Интересно. Это звучит как уже полный AGI. Это не просто 90% кода или 100% кода. Нет, нет, и другие части работы тоже. Нет, я приводил этот спектр. 90% кода, 100% кода, 90% end-to-end разработки ПО, 100% end-to-end разработки ПО. Потом появляются новые задачи для разработчиков, и в итоге они тоже автоматизируются. Но это длинный спектр. Мне кажется забавным, что я видел пару подкастов с тобой, где ведущий такой... А вот Дворкеш написал эссе про непрерывное обучение. И меня это всегда смешит, потому что ты типа исследователь ИИ уже лет 10. И, наверное, есть ощущение, окей, какой-то подкастер написал эссе, и теперь меня об этом спрашивают в каждом интервью. На самом деле, правда в том, что мы все вместе пытаемся в этом разобраться. Есть какие-то вещи, где... Я могу видеть чуть больше, чем другие. Сейчас это скорее связано с тем, что я вижу много всего внутри Anthropic и должен принимать много решений, а не с тем, что у меня есть какое-то уникальное исследовательское озарение. Я руковожу компанией из 2500 человек. И на самом деле мне гораздо сложнее иметь конкретные исследовательские инсайты, чем это было 10 лет назад, или даже 2-3 года назад. По мере того, как мы движемся к миру, где ИИ полностью заменяют удаленных сотрудников, остается ли модель оплаты через API оптимальной? И если нет, то какая модель правильная для AGI? Думаю, здесь будет сразу несколько бизнес-моделей, которые будут тестироваться параллельно. Но я на самом деле считаю, что API-модель более устойчива, чем многие думают. Я смотрю на это так. Если технология развивается быстро, экспоненциально, то всегда есть некая поверхность новых кейсов, которые появились за последние 3 месяца. И любой продукт, который ты создаешь, рискует быстро устареть. Любой конкретный продукт обычно соответствует определенному уровню возможностей модели. Например, чат-бот уже начинает упираться в ограничения. Просто делать его умнее не так сильно помогает обычному пользователю. Но это не ограничение самих моделей. Это не значит, что дальнейший прогресс не важен для экономики. Это ограничение конкретного продукта. А ценность API в том, что он дает доступ почти на уровне железа к самым новым возможностям. Поэтому всегда будет фронт из новых стартапов и идей, которые еще пару месяцев назад были невозможны, а теперь стали возможны благодаря прогрессу моделей. Я думаю, API будет существовать вместе с другими моделями, но он никуда не денется, потому что всегда будет потребность у тысяч людей экспериментировать с моделью по-разному. Из них сотни создадут стартапы, десятки станут успешными, и лишь несколько определят, как люди будут использовать модели нового поколения. В целом, я думаю, API всегда будет существовать. Но при этом, конечно, появятся и другие модели. Не каждый токен, который генерирует модель, стоит одинаково. Представь, какая ценность у токенов, когда человек обращается с проблемой типа «У меня не работает Mac», а модель отвечает «Перезагрузи его». Кто-то может этого не знать, но модель уже сказала это 10 миллионов раз. Это может стоить доллар или вообще несколько центов. А если модель приходит в фармацевтическую компанию и говорит, вот в этой молекуле нужно взять ароматическое кольцо и переместить его в другую часть структуры, и после этого происходят какие-то прорывные вещи. Такие токены могут стоить десятки миллионов долларов. Так что, думаю, мы точно увидим бизнес-модели, которые это учитывают. В какой-то момент появится оплата за результат или что-то похожее. Либо формы оплаты, больше похожие на человеческий труд. Например, почасовая оплата. Я не знаю точно. Это новая индустрия, и будут пробовать много разных подходов, и пока непонятно, какой из них окажется правильным. Мне понятно, что нужно экспериментировать, чтобы понять, как лучше использовать этот сгусток интеллекта. Но что меня удивляет, это Claude Code. Насколько я понимаю, в истории стартапов не было приложения, за которое была бы такая жесткая конкуренция, как за кодинговых агентов. И Claude Code здесь лидер категории. И это кажется неожиданным. Не выглядит так, будто именно Anthropic обязаны были это построить. Мне интересно, есть ли у тебя объяснение, почему именно Anthropic это сделали? Или как получилось, что вы сделали не только модель, но и приложение поверх нее? На самом деле все произошло довольно просто. У нас были свои модели для программирования, которые хорошо писали код. И примерно в начале 2025 года я сказал, что, кажется, настал момент, когда ИИ-компания может значительно ускорить собственные исследования, используя эти модели. Но, конечно, для этого нужен интерфейс, некий инструмент, чтобы с ними работать. Я просто предложил людям внутри компании поэкспериментировать. Не навязывал конкретные решения. И в итоге появился инструмент, который, кажется, сначала назывался Claude CLI, а потом его переименовали в Claude Code. Именно им начали пользоваться все внутри компании, и он быстро набрал популярность. Я посмотрел на это и понял, вероятно, стоит выпустить его наружу. Он уже получил сильное распространение внутри Anthropic, а программирование — это большая часть того, чем мы занимаемся. У нас есть сотни сотрудников, и в каком-то смысле они представляют внешнюю аудиторию. Значит, у нас уже есть продукт Market Fit, соответствие продукта рынку. Давайте запускать. И дальше это создало своего рода петлю обратной связи. Мы сами разрабатываем модель и сами же понимаем, как нам ее лучше использовать. Понятно. В том смысле, что, скажем, разработчик в Anthropic говорит, было бы лучше, если бы модель лучше справлялась с вот этой задачей X, и вы закладываете это в следующую версию модели. Это один из вариантов, да. Но есть и обычная продуктовая итерация. У нас внутри Anthropic много программистов. Они каждый день используют клад-код, и мы получаем очень быстрый фидбэк. Это было особенно важно на ранних этапах. Сейчас, конечно, уже миллионы людей им пользуются, и мы получаем много внешнего фидбэка. Но возможность получать быстрый внутренний отклик все равно очень ценна. Думаю, это и объясняет, почему мы сделали продукт для программирования, а не, скажем, фармацевтическую компанию. У меня, например, бэкграунд в биологии, но у нас просто нет ресурсов, необходимых для запуска фармкомпаний. Давай теперь поговорим о том, как сделать так, чтобы развитие ИИ прошло хорошо. Кажется, любая такая картина должна учитывать две вещи. Во-первых, способность создавать и запускать ИИ распространяется очень быстро. Во-вторых, количество ИИ и их интеллект тоже будут расти очень быстро. А это значит, что у многих появится возможность создавать большие количества невыровненных ИИ или ИИ, которые ведут себя как компании, стремящиеся расширяться, или даже со странной психикой, как у Сидни Бинг, только теперь на сверхчеловеческом уровне. Как вообще выглядит мир, в котором существует устойчивое равновесие при таком количестве разных ИИ, включая невыровненные? В подростковом возрасте технологий я был довольно скептически настроен по поводу баланса сил. Точнее, я сомневался в идее, что несколько компаний, 3-4, будут создавать похожие модели, и смогут сдерживать друг друга. Я допускал сценарий, где доминирует наступление, когда один человек или одна модель становится достаточно умной, чтобы нанести серьезный ущерб всем остальным. Но в краткосрочной перспективе у нас сейчас ограниченное число игроков, и поэтому можно начать с того, чтобы внутри этого ограниченного круга выстроить необходимые меры безопасности. Нам нужно убедиться, что все делают правильную работу по выравниванию. Нужно убедиться, что у всех есть биологические классификаторы. Это такие базовые вещи, которые нужно сделать прямо сейчас. Я согласен, что в долгосрочной перспективе это не решает проблему, особенно если способность ИИ создавать другие ИИ будет распространяться. Тогда все станет еще сложнее. Думаю, в долгосрочной перспективе нам нужна некая архитектура управления. Такая система управления, которая сохраняет свободу человека, но при этом позволяет контролировать огромное количество систем. Человеческих, ИИ, гибридных компаний и экономических единиц. Нам придется подумать о том, как защищать мир от биотерроризма. Как защищаться от зеркальной жизни. Вероятно, потребуется какая-то система мониторинга ИИ, которая будет отслеживать такие угрозы. Но при этом ее нужно построить так, чтобы сохранялись гражданские свободы и конституционные права. В целом, это похоже на любую другую ситуацию. Появляется новая среда безопасности с новыми инструментами и новыми уязвимостями. Моя главная тревога в том, что если бы у нас было 100 лет, чтобы все это развивалось постепенно, мы бы адаптировались, как мы адаптировались к взрывчатке, к новым видам оружия, камерам наблюдения. Мы бы постепенно привыкли, выработали механизмы управления, сделали ошибки и научились. Но сейчас все происходит слишком быстро, поэтому нам, возможно, нужно ускорить свое мышление о том, как выстраивать эти механизмы управления. Похоже, что в мире, где доминирует наступление, в течение следующего века ситуация такая. ИИ ускоряет прогресс, который занял бы 100 лет, до 10 лет. Но при этом нам все равно нужны те же механизмы. И баланс сил остается таким же сложным, даже если бы существовали только люди. То есть у нас есть советы от ИИ, но в целом это не выглядит как принципиально другая игра. Если система сдержек и противовесов работает, она должна работать и с людьми. Если не работает, не будет работать и с ИИ. И тогда, возможно, это вообще ставит под сомнение человеческие механизмы сдержек и противовесов. Да, но я все же думаю, что есть способ это реализовать. Возможно, правительствам мира придется сотрудничать. Возможно, придется взаимодействовать с ИИ, чтобы выстраивать общественные структуры так, чтобы эти защитные механизмы работали. Я не знаю, это настолько далеко с точки зрения возможностей, хотя может произойти довольно быстро, что нам трудно это заранее точно представить. Кстати, о вмешательстве государств. 26 декабря законодательное собрание Теннесси внесло законопроект, который, цитирую, «запрещает сознательно обучать ИИ оказывать эмоциональную поддержку, включая открытые разговоры с пользователем». При этом одна из задач Клод — быть вдумчивым, информированным собеседником. И в целом кажется, что мы получим мозаичную систему законов по штатам. Многие преимущества ИИ для обычных людей могут быть урезаны, особенно если говорить о вещах из машины любящей благодати, биологическая свобода, улучшение ментального здоровья и так далее. Легче представить мир, где такие возможности постепенно забиваются разными законами, чем мир, где реально решаются экзистенциальные угрозы, о которых ты говоришь. Поэтому интересно понять вашу позицию в Anthropic относительно федерального моратория на законы штатов об ИИ. Да, ну, тут одновременно происходит много разных вещей. Я думаю, что конкретно этот закон глупый. Похоже, его приняли законодатели, которые, вероятно, слабо понимают, что могут и чего не могут делать модели ИИ. Они такие: ИИ обслуживает людей. Звучит страшно, не хотим, чтобы это происходило. Так что мы это не поддерживаем. Но это вообще не то, за что голосовали. Голосование было о том, чтобы запретить любое регулирование ИИ на уровне штатов на 10 лет, без какого-либо внятного плана по федеральному регулированию, который еще нужно провести через Конгресс, а это очень высокий барьер. Идея о том, что мы запретим штатам что-либо делать в течение 10 лет, люди говорили, что у них есть план для федерального правительства, но на самом деле никакого конкретного предложения на столе не было, никаких реальных попыток не предпринималось. Учитывая серьезные риски, о которых я говорю в подростковый возраст технологий, биологическое оружие, биотерроризм, риски автономии и те сроки, о которых мы говорили, 10 лет — это вечность. Это, на мой взгляд, безумное решение. Поэтому, если выбор стоит так, если нас вынуждают выбирать именно так, то мы выберем не вводить такой мораторий. И я думаю, что плюсы этой позиции перевешивают минусы, хотя это и не идеальный вариант, если выбирать приходится именно из этого. Теперь что, на мой взгляд, нужно делать? Федеральное правительство должно вмешаться. Не в смысле «штатам нельзя регулировать», а в смысле «вот единый стандарт, и штаты не могут от него отклоняться». Такая преэмпция, где федеральный уровень задает правила для всех, это вариант, который я бы поддержал, если он реализован правильно. Но идея, что штатам ничего нельзя делать, и при этом федеральный уровень тоже ничего не делает, это выглядит совершенно нелогично. И думаю, со временем это покажет себя плохо. Уже начинает выглядеть плохо, судя по реакции. Что касается того, чего бы мы хотели, мы говорили о стандартах прозрачности, как в первом шаге, чтобы отслеживать риски автономии и биотерроризма. По мере того, как риски становятся серьезнее и появляются доказательства, можно действовать более агрессивно и точечно и сказать: «ИИ биотерроризм — это реальная угроза. Давайте примем закон, обязывающий использовать классификаторы». Я даже могу представить такой сценарий. Все зависит от того, насколько серьезной окажется угроза. Мы этого точно не знаем. Нам нужно действовать интеллектуально честно и заранее признавать, что риск еще не появился. Но при текущем темпе развития я вполне могу представить мир, где уже позже в этом году мы скажем: «Да, угроза ИИ биотерроризма реально серьезная. И тогда нужно будет что-то делать. Внедрять федеральные стандарты. А если федеральное правительство не действует, тогда на уровне штатов». Меня беспокоит сценарий, в котором, если учитывать темпы прогресса, о которых ты говоришь, и цикл принятия законов, получается, что из-за задержки распространения пользы от технологий эти преимущества приходят слишком медленно. И на текущей траектории вот эта мозаика законов на уровне штатов может фактически запретить многое. Людей уже пугает идея эмоционального чат-бота друга. А теперь представь реальные преимущества, которые мы хотим дать обычным людям. Улучшение здоровья, продолжительности жизни, психического состояния и так далее. И при этом ты говоришь, что риски уже на горизонте. Но мне кажется, что такой подход гораздо сильнее ударит по выгодам от ИИ, чем по его рискам. Поэтому баланс выгод и издержек для меня выглядит сомнительно. Тут есть несколько моментов. Люди говорят, что существуют тысячи таких законов на уровне штатов. Во-первых, подавляющее большинство из них не применяется. И в реальности мир работает иначе. То, что законопроект прошел, еще не значит, что его реально будут применять. Те, кто его реализует, могут подумать: «Боже, это же глупость. Это означало бы отключить вообще все, что когда-либо было создано. И все, что когда-либо было создано в Теннесси». Поэтому очень часто законы интерпретируются так, чтобы они не были настолько опасными или вредными. Но с другой стороны, конечно, если вы принимаете закон, чтобы остановить что-то плохое, возникает та же проблема. В целом, моя позиция такая. Если бы мы могли решать, какие законы принимаются и как все устроено, а мы лишь небольшой фактор в этом процессе, я бы ослабил регулирование во многих вещах, связанных с пользой ИИ для здоровья. Я не так сильно переживаю из-за законов про чат-ботов. Меня гораздо больше беспокоит процесс одобрения лекарств, потому что, как мне кажется, модели ИИ резко ускорят открытие новых препаратов, и вся система просто забьется. То есть она просто не будет готова обрабатывать такой поток. Поэтому, на мой взгляд, нужно реформировать регуляторную систему так, чтобы она больше соответствовала миру, где у нас появляется множество решений с очень четко доказанной безопасностью и эффективностью. То есть, по сути, действительно четко и красиво доказанной эффективностью. И, возможно, нам не нужна вся та сложная надстройка регулирования, которая создавалась в эпоху, когда лекарства часто работали слабо и имели серьезные побочные эффекты. Но при этом я считаю, что нужно значительно усиливать законодательство в области безопасности и защиты. И, как я уже говорил, начинать стоит с прозрачности. Это попытка найти баланс и не задушить индустрию. Меня это беспокоит. Некоторые критикуют мое эссе за то, что такой подход слишком медленный, что риски ИИ появятся слишком быстро. Но я думаю, что последние 6 месяцев и, возможно, ближайшие месяцы будут посвящены именно прозрачности. А затем, если эти риски проявятся, и мы будем более уверены в их реальности, что, как мне кажется, может случиться уже позже в этом году, тогда нужно будет действовать очень быстро именно в тех областях, где риск реально подтвержден. Я думаю, единственный способ справиться с этим — быть гибкими. Обычно законодательный процесс не гибкий, но нам нужно донести до всех участников срочность ситуации. Именно поэтому я говорю об этой срочности. Именно поэтому я написал «Подростковый возраст технологий». Я хотел бы, чтобы ее прочитали люди, принимающие решения, чтобы у них был шанс действовать быстрее, чем они сделали бы это в обычной ситуации. Есть ли что-то, что ты можешь сделать? Или за что выступать, чтобы повысить вероятность того, что преимущества ИИ будут лучше реализованы. У меня ощущение, что ты работал с депутатами, чтобы, например, сказать: «Окей, здесь мы предотвратим биотерроризм, здесь повысим прозрачность, усилим защиту информаторов». И мне кажется, что по умолчанию сами, то есть то, чего мы здесь ждем, выглядит очень хрупким перед разными видами моральных паник или проблемами политической экономики. Да, я, честно говоря, не совсем с этим согласен, по крайней мере, в развитом мире. Мне кажется, в развитых странах рынки работают довольно хорошо. И когда на чем-то можно заработать много денег, и это явно лучший доступный вариант, регуляторной системе на самом деле трудно это остановить. Мы это видим на примере самого ИИ. Например, одна из вещей, за которые я пытался бороться, это экспортные ограничения на чипы в Китай. И это, например, в интересах национальной безопасности США. Это полностью укладывается в политические взгляды почти всех в Конгрессе, из обеих партий. И, как мне кажется, аргументы в пользу этого очень ясны, а контраргументы против, скажем так, сомнительные. И тем не менее, этого не происходит. И мы продаем чипы, потому что на кону огромные деньги, очень большие деньги. И эти деньги хотят быть заработаны. В этом случае, на мой взгляд, это плохо. Но это работает и в тех случаях, когда речь идет о хорошем. Поэтому, если мы говорим о лекарствах и выгодах от технологий, я не так сильно беспокоюсь, что эти преимущества будут сдерживаться в развитом мире. Меня немного беспокоит, что все будет происходить слишком медленно. И, как я уже говорил, я считаю, что нужно ускорять процесс одобрения в FDA. Я считаю, что нужно выступать против этих законопроектов о чат-ботах, о которых ты говоришь. Если рассматривать их по отдельности, я против них. Но на самом деле, мне кажется, куда более серьезная проблема — это развивающийся мир, где рынки не работают должным образом, где мы часто не можем опереться даже на те технологии, которые у нас есть. Я больше беспокоюсь, что эти люди окажутся позади. Возможно, даже если лекарства будут разработаны, кто-то в сельской местности Миссисипи тоже их не получит. Это такая уменьшенная версия той же проблемы, которая есть в развивающемся мире. Поэтому мы работаем с филантропами, работаем с теми, кто доставляет лекарства и медицинские вмешательства в развивающиеся страны. В страны Африки к югу от Сахары, в Индию, Латинскую Америку, другие развивающиеся регионы мира. Это как раз то, что само по себе не произойдет. Ты упомянул экспортные ограничения. Почему США и Китай не могут оба иметь, скажем, страну гения в дата-центре? В смысле, почему это не произойдет или почему не должно происходить? Нет, именно почему этого не должно происходить. Думаю, если это случится, то у нас может возникнуть, может быть, несколько сценариев. Если будет ситуация, где преимущество на стороне наступления, это может быть похоже на ядерное оружие, но еще опаснее. То есть ситуация, где любая сторона может легко уничтожить все. Мы также можем получить мир, который будет нестабильным. Ядерное равновесие, например, стабильно, потому что там действует сдерживание. Но представим, что есть неопределенность в том, какая из двух ИИ-систем победит в случае конфликта. Это может создать нестабильность. Конфликты часто возникают, когда стороны по-разному оценивают свои шансы на победу. Если одна сторона думает: «У меня 90% шанс выиграть», а другая думает то же самое, тогда вероятность конфликта становится гораздо выше. Но это общий аргумент против распространения технологии. Каким бы оно ни было, это и есть следствие такого мира. Давай я продолжу, потому что распространение все равно произойдет в конечном итоге. Другая моя озабоченность — это то, что правительства будут использовать ИИ для подавления собственных граждан. И меня беспокоит сценарий, при котором у вас есть страна, где уже сейчас, скажем, есть правительство, которое уже строит высокотехнологичное авторитарное государство. И чтобы было ясно, речь здесь о правительстве, а не о людях. Нам нужно найти способ, чтобы люди повсюду могли получать выгоду. Мое беспокойство связано именно с правительствами. Так вот, меня тревожит, что если мир разделится на две части, то одна из них может стать авторитарной или даже тоталитарной таким образом, который будет очень трудно изменить. Получит ли правительство в итоге мощный ИИ, и будет ли риск авторитаризма? Да. Получит ли правительство мощный ИИ, и будет ли риск, скажем, неблагоприятных равновесий? Да, думаю, и то, и другое. Но начальные условия имеют значение. В какой-то момент нам придется установить правила игры. Я не говорю, что одна страна, будь то США или, что было бы лучше, коалиция демократий, хотя это требует больше международного сотрудничества, чем мы сейчас, похоже, готовы обеспечить. Но я не думаю, что коалиция демократий или, тем более, одна страна должна просто сказать: «Вот правила игры». Будут переговоры, миру придется с этим разбираться. И мне бы хотелось, чтобы демократические страны, те, чьи правительства ближе к прочеловеческим ценностям, в этот момент обладали более сильными позициями, имели больше рычагов влияния при установлении этих правил. И поэтому меня очень беспокоят эти начальные условия. Я недавно слушал наше интервью трехлетней давности, и один из моментов, который плохо состарился, в том, что я все время задавал вопросы, предполагая, что через 2-3 года будет какой-то ключевой переломный момент. А по факту на такой дистанции кажется, что прогресс просто продолжается и улучшается, распространяется, и люди используют его все шире. Кажется, что ты представляешь себе будущее, где страны собираются вместе. Вот правила игры, вот наши рычаги, вот ваши. Но если смотреть на текущую траекторию, у всех будет больше ИИ. Часть этого ИИ будет использоваться авторитарными странами. Внутри этих стран его будут использовать как частные акторы, так и государства. Непонятно, кто выиграет больше. Это всегда сложно предсказать заранее. Кажется, интернет дал авторитарным режимам больше преимуществ, чем можно было ожидать. И, возможно, с ИИ будет наоборот. Поэтому я хочу лучше понять, какую картину ты здесь видишь. Да, если говорить точно, я думаю, что экспоненциальный рост базовой технологии будет продолжаться, как и раньше. Модели становятся все умнее и умнее, и даже когда они достигнут уровня страны-гения в дата-центре, я думаю, их все равно можно будет продолжать улучшать. Вопрос в том, будут ли отдача от этого становиться все меньше с точки зрения ценности для мира. Насколько это важно после того, как, скажем, уже решена человеческая биология? Или, например, дальше можно решать более сложную математику, еще более абстрактные задачи. Но после какого-то момента это уже ничего не меняет. Но если это отложить в сторону, я все же думаю, что экспоненциальный рост продолжится. Однако на этой экспоненте будут определенные ключевые точки, и компании, отдельные люди, страны будут достигать этих точек в разное время. Я иногда задаюсь вопросом, остается ли ядерное сдерживание стабильным на этапе подросткового возраста технологии? Остается ли оно стабильным в мире ИИ? Я не знаю. Но это пример того, как мы принимаем что-то как данность. А технология может достичь такого уровня, что мы уже не сможем быть в этом уверены. Можно привести и другие примеры. Есть такие точки, при достижении которых, скажем, возникает доминирование в наступательных кибероперациях. И тогда любая компьютерная система становится для тебя прозрачной, если только у другой стороны нет сопоставимой защиты. Я не знаю, будет ли один критический момент или несколько, но думаю, что будет либо один такой момент, либо несколько, либо какое-то критическое окно, когда ИИ начнет давать значительное преимущество с точки зрения национальной безопасности, и одна страна или коалиция достигнет этого раньше других. Это не значит, что они просто скажут: «Все, теперь мы главные». Я не так на это смотрю. Всегда есть другая сторона, которая догоняет. Есть крайние меры, на которые ты не готов пойти. И в любом случае неправильно полностью захватывать контроль. Но в момент, когда это произойдет, люди поймут, что мир изменился. И будет некое обсуждение, явное или неявное, о том, каким будет мировой порядок после ИИ. И мой интерес в том, чтобы в этих переговорах классическая либеральная демократия имела сильные позиции. Я хотел бы лучше понять, что это значит, потому что в эссе ты говоришь. Автократия — это просто не та форма правления, которую люди смогут принять в эпоху мощного ИИ. И это звучит так, будто ты говоришь, что КПК как институт не сможет существовать после появления AGI. И это выглядит как очень сильное требование и создает ощущение мира, в котором ведущая лаборатория или ведущая страна сможет и, судя по формулировке, должна определять, как устроено управление в мире и какие формы правления допустимы, а какие нет. Насколько я помню, в том абзаце я говорил что-то вроде... Можно пойти еще дальше и сказать X. То есть я не обязательно поддерживал эту позицию. Я приводил более умеренное утверждение, в которое я действительно верю. По-моему, я говорил, что нам нужно серьезно беспокоиться об авторитарных режимах и пытаться их сдерживать, ограничивать их влияние. Но можно пойти дальше, к гораздо более интервенционистской позиции, которая говорит, что авторитарные страны с ИИ — это такие самоподдерживающиеся циклы, которые очень трудно разрушить, и поэтому от них нужно избавляться заранее. Но у этого подхода есть все те проблемы, о которых ты говоришь. Если заявить, что ты намерен свергать все авторитарные режимы, они начнут предпринимать шаги уже сейчас, которые могут привести к нестабильности. Так что это может просто быть нереализуемо. Но мысль, которую я действительно поддерживаю, в том, что сегодня, по крайней мере с моей точки зрения, и с точки зрения большинства западного мира, демократия — это лучшая форма правления, чем авторитаризм. Но при этом, если страна авторитарна, мы не реагируем на это так же, как если бы она, например, совершила геноцид. И, по сути, я говорю, что меня немного беспокоит, что в эпоху AGI авторитаризм может приобрести другое значение, стать более серьезной проблемой. И нам так или иначе придется решить, как с этим быть. Интервенционистский подход — один из возможных вариантов. Я просто рассматривал такие варианты. Возможно, он в итоге окажется правильным, а возможно, он окажется слишком радикальным. Но у меня есть надежда. И одна из причин для надежды в том, что мы видели. По мере появления новых технологий, формы правления устаревают. Я упоминал это в подростковом возрасте технологии, где говорил, что, например, феодализм, по сути, был формой правления, верно? И когда появилась индустриализация, феодализм стал нежизнеспособным. Он просто перестал иметь смысл. Почему это внушает надежду? Разве это не может означать, что демократия тоже перестанет быть конкурентоспособной системой? Может, конечно, может быть и так, но на самом деле... Проблемы авторитаризма, они становятся глубже. И я задаюсь вопросом, не является ли это признаком того, что у авторитаризма есть и другие фундаментальные проблемы? Иными словами, по мере того, как авторитаризм становится хуже, люди начинают больше его бояться и начинают активнее пытаться его остановить. Это скорее вопрос общего равновесия. Я думаю, может ли это подтолкнуть к появлению новых способов мышления о том, как с помощью новых технологий сохранять и защищать свободу? А если смотреть еще более оптимистично, приведет ли это к некоему коллективному переосмыслению, к более четкому осознанию того, насколько важны некоторые вещи, которые мы воспринимаем как индивидуальные права, к более ясному пониманию, что мы просто не можем от них отказаться. Мы уже видели, что другого способа жить, который действительно работает, нет. Я действительно надеюсь... Возможно, это звучит слишком идеалистично, но я правда считаю, что это возможно. Что диктатуры станут морально устаревшими, станут морально неработоспособными формами правления, и что кризис, который это создаст, окажется достаточным, чтобы заставить нас найти другой путь. Мне кажется, здесь действительно есть сложный вопрос, и я не уверен, как его решить. Исторически, нам все равно приходилось принимать решения в ту или иную сторону. Например, в случае с Китаем в 70-х-80-х. Мы решили, что, несмотря на авторитарную систему, будем с ним взаимодействовать. И, оглядываясь назад, это, похоже, было правильное решение, потому что страна осталась авторитарной, но более миллиарда человек стали значительно богаче и живут лучше, чем могли бы иначе. И не очевидно, что она перестала бы быть авторитарной в противном случае. Достаточно посмотреть на Северную Корею как пример. И не похоже, что для того, чтобы оставаться авторитарной страной и удерживать власть, требуется какой-то высокий уровень интеллекта. Можно представить Северную Корею с ИИ, который гораздо слабее, чем у других, но все равно достаточен, чтобы сохранять контроль. Поэтому в целом возникает вопрос, стоит ли нам исходить из того, что выгоды от ИИ в виде расширения возможностей человечества, улучшения здоровья и так далее будут огромными. И исторически мы считали правильным широко распространять преимущества технологий, и даже среди людей, чьи правительства авторитарны. С ИИ это сложный вопрос, но раньше мы говорили, да, это мир с положительной суммой, и все равно имеет смысл распространять технологии. У нас есть несколько вариантов. Думаю, рассматривать это как решение на уровне правительств и в терминах национальной безопасности это лишь один из взглядов, но есть и другие. Можно представить мир, в котором мы создаем все эти лекарства от болезней, и их можно продавать авторитарным странам, а вот дата-центры нет. Чипы и дата-центры нет, как и сама индустрия ИИ. Другой вариант, и думаю, об этом стоит задуматься, могут ли появиться такие решения, либо естественным образом благодаря ИИ, либо если мы будем строить технологии на его основе, которые создадут такое равновесие, при котором авторитарным режимам станет невозможно лишать своих граждан частного доступа к преимуществам этих технологий. Можно ли создать такие условия, при которых у каждого человека в авторитарной стране будет свой ИИ, который, по сути, защищает его от слежки, и при этом у государства не будет возможности подавить это, сохраняя свою власть? Я не знаю, но мне кажется, если это зайдет достаточно далеко, это может стать причиной того, что такие режимы начнут распадаться изнутри. Но, возможно, есть промежуточный вариант, некое равновесие, при котором, если они хотят удержать власть, авторитарные режимы не смогут лишить людей индивидуального доступа к технологии. Но, честно говоря, у меня есть надежда и на более радикальный сценарий. Возможно ли, что сама технология по своей природе, или если мы будем развивать ее определенным образом, приобретет свойства, которые будут размывать авторитарные структуры? Изначально мы надеялись еще в начале администрации Обамы, что социальные сети и интернет будут обладать такими свойствами. Но оказалось, что это не так. Но кто знает? Может, стоит попробовать снова, уже понимая, сколько всего может пойти не так, и учитывая, что это другая технология. Не знаю, сработает ли, но попробовать стоит. Мне кажется, это просто очень непредсказуемо. Есть базовые причины, почему авторитаризм. Все это крайне непредсказуемо. Я думаю, мы должны признать проблему, а затем придумать 10 разных подходов, которые можно попробовать, и попробовать их. А потом оценить, работают ли они. Какие из них работают, если вообще какие-то работают. И затем попробовать новые. Но если свести это к сегодняшнему дню, ты говоришь, мы не будем продавать дата-центры, или точнее чипы и технологии их производства Китаю. И в каком-то смысле ты признаешь, что из-за этого китайская экономика, китайские граждане и так далее недополучат часть выгод. И при этом могли бы быть выгоды и для американской экономики, потому что это мир с положительной суммой. Мы могли бы торговать. У них были бы свои дата-центры для одних задач, у нас для других. И ты уже говоришь, что эта прибавка от взаимной выгоды не стоит того, чтобы усиливать эту страну. Я бы сказал так. Мы стоим на пороге мира, где рост и экономическая ценность будут возникать очень легко. Если мы сможем создавать мощные модели ИИ, рост и экономическая ценность будут появляться практически сами собой. А вот что не будет даваться легко, это распределение выгод, распределение богатства, политическая свобода. Именно этого будет трудно добиться. Поэтому, когда я думаю о политике, я считаю, что технологии и рынок обеспечат все базовые выгоды, причем, возможно, даже быстрее, чем мы успеем их осваивать. А вот вопросы распределения, политической свободы и прав, это то, что действительно будет иметь значение. И именно на этом должна быть сосредоточена политика. Как ты упомянул, у нас есть развивающиеся страны. И во многих случаях догоняющий рост был слабее, чем нам хотелось бы. Но когда догоняющий рост все же происходит, это в корне связано с тем, что у них есть недоиспользованная рабочая сила, а мы можем направить капитал и ноу-хау из разных стран в эти страны. И тогда они могут расти довольно быстро. Очевидно, в мире, где труд больше не является ограничивающим фактором, этот механизм больше не работает. И заключается ли надежда, по сути, в том, чтобы полагаться на филантропию людей, которые мгновенно разбогатеют на ИИ? Или стран, которые разбогатеют на ИИ? Филантропия, очевидно, должна играть определенную роль. Как и в прошлом. Но я думаю, рост всегда лучше и сильнее, если мы сможем сделать его эндогенным. Итак, какие отрасли актуальны в мире, управляемом ИИ? Здесь много всего. Я говорил, что нам не стоит строить дата-центры в Китае, но нет причин, по которым мы не могли бы строить дата-центры в Африке. На самом деле это было бы здорово. Пока они не принадлежат Китаю, нам стоит строить дата-центры в Африке. Я думаю, это отличное дело. Мы также должны построить, скажем, фармацевтическую индустрию, управляемую ИИ. Типа, если ИИ ускоряет разработку лекарств, тогда появится куча биотехнологических стартапов. Так давайте убедимся, что некоторые из них появятся в развивающемся мире. И, конечно, в переходный период, я имею в виду, мы можем рассуждать о моменте, когда у людей не останется роли. Но люди все равно будут играть определенную роль в запуске этих компаний и надзоре за моделями ИИ. Так давайте убедимся, что часть этих людей — это люди из развивающегося мира. Вы недавно объявили, что у Quad будет конституция, согласованная с набором ценностей, а не обязательно только с конечным пользователем. И можно представить мир, где если все ориентировано на конечного пользователя, это сохраняет баланс сил, который есть в мире сегодня. Потому что каждый получает свой собственный ИИ, который защищает его интересы. И таким образом соотношение плохих акторов к хорошим остается неизменным. Почему лучше делать не так, а иметь конкретный набор ценностей, который ИИ должен нести в будущее? Я не уверен, что провел бы различия именно таким образом. Здесь есть, пожалуй, два важных отличия. И я думаю, ты говоришь о смеси того и другого. Первое, должны ли мы дать модели набор инструкций о том, делай это против не делай того? И второе, должны ли мы дать модели набор принципов того, ну, как бы, как себя вести? И здесь это просто чисто практическая и эмпирическая вещь. Мы заметили, что обучая модель принципам, заставляя ее учиться на принципах, ее поведение становится более последовательным, легче охватывать пограничные случаи, и модель с большей вероятностью делает то, чего от нее хотят люди. Иными словами, если вы говорите, не учи людей, как завести машину без ключа, не говори по-корейски. Если вы даете ей список правил, она не совсем понимает эти правила, и из них довольно трудно делать обобщение, если это просто своего рода список «можно и нельзя». В то время как если вы даете ей принципы, и при этом у нее есть жесткие барьеры, вроде «не создавай биологическое оружие», но в целом вы пытаетесь понять то, к чему она должна стремиться, как она должна стремиться работать. Так что чисто с практической точки зрения, это оказывается просто более эффективным способом обучения модели. Это одна часть вопроса. То есть это своего рода компромисс между правилами и принципами. Но есть и другая вещь, о которой ты говоришь. Это что-то вроде выбора между способностью к исправлению и, я бы сказал, внутренней мотивацией. Насколько модель должна быть чем-то вроде костюма или оболочки, которая просто напрямую следует инструкциям, данным ей тем, кто их дает. А насколько модель должна обладать собственным набором ценностей и действовать самостоятельно? И здесь я бы на самом деле сказал, что все в модели гораздо ближе к тому, что она должна в основном делать то, что хотят люди. Она должна в основном следовать этому. Мы не пытаемся создать что-то, что само пойдет управлять миром. Мы на самом деле находимся на стороне послушания и исправляемости. Теперь о том, что мы действительно заявляем. Есть определенные вещи, которые модель делать не будет. Я думаю, мы прописываем это разными способами в Конституции. При обычных обстоятельствах, если кто-то попросит модель выполнить задачу, она должна ее выполнить. Это должно быть правилом по умолчанию. Но если вы попросили ее сделать что-то опасное или причинить вред кому-то другому, тогда модель не готова этого делать. Так что я фактически рассматриваю это как в основном послушную модель, у которой есть определенные ограничения, Но эти ограничения основаны на принципах. Тогда фундаментальный вопрос в том, как определяются эти принципы. И это вопрос не только к Anthropic. Это был бы вопрос к любой ИИ-компании. Но поскольку ты был тем, кто фактически записал эти принципы, я могу задать этот вопрос тебе. Обычно конституция — это когда вы ее записываете, она высечена в камне. Есть процесс ее обновления, изменения и так далее. В данном случае это кажется документом, который пишут люди в Anthropic, который можно изменить в любое время и который направляет поведение систем, которые станут основой огромной экономической деятельности. Как ты думаешь, как должны устанавливаться эти принципы? Да. Я думаю, здесь есть, пожалуй, три своего рода цикла, три способа итерации. Первый — это итерации внутри. Мы проводим итерации внутри Anthropic, мы обучаем модель, мы недовольны результатом. И как бы мы меняем конституцию. Я думаю, это правильно. И публиковать это, время от времени вносить обновления в конституцию, говоря, вот новая конституция. Я думаю, это полезно, потому что люди могут это комментировать. Но второй уровень цикла — это когда у разных компаний будут разные конституции. И я думаю, это полезно, когда Anthropic выпускает конституцию, и, скажем, модель Gemini выпускает конституцию, и другие компании выпускают конституции. А затем их можно изучить и сравнить. Внешние наблюдатели могут критиковать и говорить: «Мне нравится вот это из этой конституции, а вот это из той». И это создает своего рода мягкий стимул и обратную связь для всех компаний, чтобы брать лучшие из каждого элемента. И, наконец, есть третий цикл. Это общество за пределами ИИ-компаний и тех, кто просто комментирует конституции, не имея реальной власти. И здесь мы провели несколько экспериментов. Например, пару лет назад мы работали с проектом, кажется, он назывался Collective Intelligence Project, чтобы, по сути, опросить людей и узнать у них, что должно быть в настоящей конституции ИИ. И я думаю, в то время мы внесли некоторые из этих изменений. И можно было бы представить, что с новым подходом, который мы применили к Конституции, сделать что-то подобное немного сложнее, потому что такой подход было легче реализовать, когда Конституция представляла собой список «можно» и «нельзя». На уровне принципов все равно приходится представлять получение мнений от самых разных людей. Я думаю, ты также мог бы представить, и это безумная идея, но, эй, все это интервью посвящено безумным идеям. Так вот, ты также мог бы даже представить системы своего рода представительного правительства, имеющие право голоса. Я бы не стал делать это сегодня, потому что законодательный процесс очень медленный. Это именно то, почему я считаю, нам следует быть осторожными с законодательным процессом и регулированием ИИ. Но нет причин, по которым нельзя было бы в принципе сказать, все модели ИИ должны иметь конституцию, которая начинается вот с этих вещей. И затем вы можете добавлять другие вещи после этого. Но должен быть этот специальный раздел, который имеет приоритет. Я бы так не делал, это слишком жестко. Это звучит излишне директивно в том смысле, в котором, я считаю, бывает излишне агрессивное законодательство. Но это та вещь, которую вы могли бы попробовать сделать. Есть ли какая-то гораздо менее тяжеловесная версия этого? Возможно. Мне очень нравится второй цикл управления, где... Очевидно, все работает не так, как конституции реальных правительств, где нет этого расплывчатого ощущения, будто Верховный суд будет прощупывать настроение людей и общие вайбы, а затем соответствующим образом обновлять конституцию. С реальными правительствами существует более формализованный процесс, именно так. Но у вас на самом деле есть видение конкуренции между конституциями, что очень напоминает то, как некоторые сторонники либертарианских чартерных городов говорили о том, как мог бы выглядеть архипелаг различных типов правительств. И затем среди них проходил бы отбор того, кто может работать наиболее эффективно, в каком месте люди были бы счастливее всего. И в некотором смысле вы на самом деле... Да, есть такое видение. Я своего рода воссоздаю это, да, как утопия архипелагов. Опять же, я думаю, что в этом видении есть свои плюсы и то, что в нем пойдет не так. Я думаю, это интересное и в некотором роде убедительное видение. Но также вещи пойдут не так, как вы и представить не могли. Так что мне тоже нравится второй цикл, но я чувствую, что все это должно быть каким-то сочетанием первого, второго и третьего циклов. И вопрос в пропорциях. Думаю, в этом и должен быть ответ. Когда кто-то в конечном итоге напишет эквивалент книги «Создание атомной бомбы» для этой эпохи, что будет сложнее всего извлечь из исторических хроник? Что они, скорее всего, упустят? Я думаю, несколько вещей. Во-первых, в каждый момент этой экспоненты, то, до какой степени мир за ее пределами, этого не понимал. Это искажение часто присутствует в истории, где все, что на самом деле произошло, в ретроспективе кажется неизбежным. И поэтому, когда люди оглядываются назад, им будет трудно поставить себя на место тех, кто на самом деле делал ставку на то, что это произойдет. Хотя это не было неизбежным. Что у нас были эти споры, вроде аргументов, которые я привожу в пользу масштабирования или того, что проблема непрерывного обучения будет решена. Некоторые из нас внутри своих голов отводят высокую вероятность тому, что это случится. Но есть мир снаружи нас, который вообще никак на это не реагирует. И я думаю, странность этого, и, к сожалению, закрытость всего этого. Ну, если мы в году или двух от того, как это произойдет, то средний человек на улице понятия об этом не имеет. И это одна из вещей, которые я пытаюсь изменить. С помощью заметок, разговоров с политиками. Но я не знаю. Я думаю, это просто безумная вещь. Наконец, я бы сказал, и это, вероятно, относится почти ко всем историческим моментам кризиса, насколько абсолютно быстро все происходило, как все случалось одновременно, и поэтому решения, которые вы могли бы счесть своего рода тщательно просчитанными, на самом деле вам приходится принимать это решение, а затем вам приходится принимать еще 30 других решений в тот же день, потому что все происходит так быстро, и вы даже не знаете, какие решения в итоге окажутся значимыми. Так что одно из моих опасений, хотя это также дает понимание того, что происходит, заключается в том, что какое-то очень критическое решение окажется тем самым, когда кто-то просто заходит ко мне в кабинет и говорит: «Дарио, у тебя 2 минуты. Нам сделать вещь А или вещь Б вот в этом». Кто-то дает мне эту случайную заметку на полстраницы и спрашивает: «Делаем А или Б?» А я такой: «Я не знаю, мне пора обедать. Давай сделаем Б». И это в итоге оказывается самым значимым событием в истории. Итак, финальный вопрос. Кажется, у вас не так много руководителей тех гигантов, обычно пишут 50-страничные заметки каждые несколько месяцев. И, похоже, тебе удалось создать роль для самого себя и компанию вокруг себя, которая совместима с этой ролью, скорее, интеллектуального типа на посту генерального директора. И я хочу понять, как ты это выстраиваешь, и как это работает. Ты просто уезжаешь на пару недель, а потом говоришь своей компании: «Вот заметка, вот что мы делаем». Также сообщается, что ты пишешь кучу таких вещей для внутреннего пользования. Да, конкретно эту я написал во время зимних каникул. И мне было трудно выкроить время, чтобы на самом деле ее закончить. Но вообще я думаю об этом шире. Я считаю, это связано с культурой компании. Наверное, треть, может, 40% своего времени я трачу на то, чтобы культура Anthropic была хорошей. По мере того, как Anthropic росла, становилось все труднее просто участвовать напрямую. Напрямую в обучении моделей, запуске моделей, создании продуктов. В компании 2500 человек. У меня есть определенные инстинкты, но очень трудно вникать в каждую деталь. Я стараюсь, насколько это возможно. Но вещь, которая дает большой рычаг, это уверенность в том, что Anthropic — хорошее место для работы. Людям нравится там работать. Все считают себя членами команды. Все работают вместе, а не против друг друга. И мы видели, как росли некоторые другие ИИ-компании. Не будем называть имен. Мы начинаем видеть то, как люди борются друг с другом. И я бы сказал, что этого было много с самого начала, но сейчас стало только хуже. Но я думаю, мы проделали необычайно хорошую работу, пусть и не идеальную, по удержанию компании как единого целого, давая каждому почувствовать миссию того, что мы искренне в этой миссии, и что у каждого есть вера в то, что все остальные работают ради правильной цели. Что мы команда, что люди не пытаются вырваться вперед за счет других или подставить друг друга, что, опять же, я думаю, часто случается в некоторых других местах. И как этого добиться? Это сочетание многих факторов. Это я, это Даниэла, которая управляет компанией изо дня в день. Это соучредители, это другие люди, которых мы нанимаем. Это среда, которую мы пытаемся создать. Но я думаю, важная вещь в культуре — это то, что я, и другие лидеры тоже, но особенно я, должен четко формулировать, в чем суть компании, Почему она делает то, что делает? Какова ее стратегия, ценности, миссия и за что она стоит? И когда у вас 2500 человек, вы не можете делать это индивидуально с каждым. Нужно писать или выступать перед всей компанией. Вот почему я выхожу ко всей компании каждые две недели и говорю в течение часа. На самом деле, я бы не сказал, что пишу эссе для внутреннего пользования. Я делаю две вещи. Во-первых, я пишу штуку под названием DVQ, Dario Vision Quest, видение Дарио. Не я это так назвал, это имя прижилось. И это одно из тех названий, с которыми я пытался бороться, потому что это звучало так, будто я ухожу курить пиот или что-то в этом роде. Но название просто прилипло. Итак, я выхожу к компании каждые две недели. У меня есть документ на 3-4 страницы, и я просто проговариваю 3 или 4 разные темы о том, что происходит внутри. Модели, которые мы выпускаем, продукты, внешняя индустрия, мир в целом в контексте ИИ и геополитики в целом. Какая-то смесь этого. И я прохожусь по всему очень-очень честно. Я просто выхожу и говорю, вот о чем я думаю, вот о чем думает руководство Anthropic, а затем отвечаю на вопросы. И эта прямая связь, я считаю, имеет большую ценность, которой трудно достичь, когда вы передаете информацию по цепочке на 6 уровней вниз. И большая часть компании присутствует либо лично, либо виртуально. И это действительно означает, что вы можете много донести. И еще одна вещь, которую я делаю, это... У меня просто есть канал в Slack, где я просто пишу кучу вещей и много комментирую. Часто это реакция на то, что я вижу в компании, или на вопросы, которые люди задают. Или мы проводим внутренние опросы, и есть вещи, которые людей беспокоят, и я пишу о них. Я просто очень честен в этих вопросах. Я просто говорю о них очень прямо. И суть в том, чтобы заработать репутацию человека, который говорит компании правду о происходящем, называет вещи своими именами, признает проблемы и избегает этого корпоративного языка, своего рода оборонительного общения, которое часто необходимо на публике, потому что мир очень велик и полон людей, которые интерпретируют вещи злонамеренно. Но если у вас компания из людей, которым вы доверяете, а мы стараемся нанимать людей, которым доверяем, тогда вы действительно можете быть полностью без фильтров. И я думаю, это огромная сила компании. Это делает ее лучшим местом для работы. Это делает людей больше, чем просто сумма их частей, и повышает вероятность того, что мы выполним миссию, потому что все находятся на одной волне относительно миссии, и все спорят и обсуждают, как лучше всего ее достичь. Что ж, вместо внешнего видения Дарио у нас есть это интервью. Это интервью чем-то похоже на него. Дарио, спасибо за участие. Да, спасибо, Дворкеш.